Ну вот сзади вот мужчина там вот сам. Ага. Так, давайте высоту отрегулируем, чтобы было видно людям меня сзади. Надо пониже чуть-чуть. И ближе вот сюда, вот так вот, вот так, ага, вот здесь. Пониже. Теперь вот так хорошо. Угу.
Олег Евгеньевич.
Садитесь. Ну, мужики,
я так разволновался, да.
Мужики сложно запоминают все это. Не обязательно. Давайте говорите, в чем проблема.
Я ваши лекции слушаю где-то месяца полтора. Ну и пришел к выводу, что я начал взрослеть тоже месяца полтора.
Ну это круто вообще. Мужчина же он как слушает? Мужчина как вот слушает лекцию? Он слушает и думает, с этим я согласен. Ну, с этим я не согласен. Это проверим. Ну, то есть мужчина, так у мужчины психика работает. Он не так вот не слушает с верой прямо. Ну, то есть, а вы прямо так все проанализировали, то, что я говорю. Это признак сильного разума у вас, значит, вы очень разумный человек.
Ну да, мне остановило на вас то, что вы говорите, что в какой ветре есть, там и оставайся.
Ну а какие варианты есть? Всех тянуть
свою веру? Никаких. Православие или смерть моя. Для меня лично.
Отлично, отлично. Рад да. за вас.
Поэтому...
Чуть-чуть сюда вот так подвинуть. Да, чуть-чуть. Вот так. Нет. Вот так, ага, хорошо. Чтобы там не мешало людям.
Ну я всю жизнь был...
Молодец, это хорошо да. вы сказали, супер.
Был наемным работником и всегда считал, что начальство это... Капиталист, кровосос.
Ну а как без управления? Вот представьте, без головы человек может жить?
Да, тяжело. И вот последнее время так уже, ну я стал работать сам на себя. И как-то рывками работаю. И вроде бы все нормально, хоп, какая-то ошибка. И где-то процентов 25-30 денег улетает на исправление ошибки. И хотел бы
это не ошибка, это некомпетентность.
Некомпетентность.
Вам, да. Вы очень быстро и фанатично принимаете решения по поводу деятельности. Вам надо изучать сначала все, советоваться с людьми, а потом вкладывать деньги и менять что-то. Вот когда вы дергаетесь, изменяете все без неразумно, вы теряете большие деньги.
Понятно. Хотел бы об этом вас спросить. Может мне какой-то травки пожевать, чтобы я как успокоился, как-то размеренно.
Вот смотрите, это хороший вопрос, супер просто. А вот правильный вопрос, правильный, но травка здесь не поможет. Попытайтесь понять такую вещь, что человека напрягает возраст. Вот идет, ну, время действует, напряжение растет. Напряжение, соответственно, может вызывать разные процессы. У кого-то кости валятся. У кого-то кишечник, у кого-то давление, а у вас это идет в психику. Ну, то есть вы чувствуете, что с возрастом вы напрягаетесь сильнее. И для того, чтобы вы не напрягались, вам надо начать или длительно ходить, или бегать. Ну, то есть бегать, думаю, что опасно в возрасте уже. Лучше всего начать ходить. Ну, то есть вот когда вы будете ходить, где-то 2.5 часа, раз в 4 дня. И также учитесь неподвижное положение тела какое-то делать, допустим, там неподвижно встали, вот так помолились Иисусу Христу, вот, псалмы почитали, неподвижное положение тела, где-то 30 минут научитесь стоять так, раз в 2-3 дня, и раз в 4 дня по 2.5 часа непрерывно прямо идете. И когда вот так вот вы будете делать, вас расслабит психически.
Спасибо. Еще один вопрос. У меня сын назван так же, как и я, но он еще более расслаблен, чем как я. Он, в принципе, знаете, на позитиве. И так, позвали работать, пошел, не позвали. Ну, там какая-то ерунда, типа биткоины в свое время, потом еще что-то.
А он, видите, ну, он молодой еще, он хочет денег и не работать одновременно. У него такая идея в голове. Но она пройдет со временем. Он же
молодой. Он начал бегать.
Ну классно, видите. Это уже признак того, что он взрослеет. Вот если мужчина начал физическую активность совершать, значит он скоро очень разовьется как личность. Если мужчина начал зарядку делать, бегать, что-то делать такое, то его волевой фактор, несомненно, очень скоро победит его лень.
Еще такой вопрос. Его, в принципе, мне как помощник, знаете, я его эксплуатирую, но с другой стороны, может его выгнать, чтобы он сам, может, где-то пробьется.
Понимаете, вы ему даете хорошее общение. Вот это самое главное. Он неразборчив в общении. Если вы его выгоните, он попадет под влияние кого-то, нехороших людей. И вы потом будете жалеть об этом.
Спасибо.
А вот женщина там сзади. Вот. Я спрашиваю тем, кому сильно надо. Прям вот. Нет, вот там. Или мужчина, вот там, кто вот там сидит? Вот. Вы, да, вот вы. Да, вы. Это мужчина, наверное. Я просто не вижу уже лицо. Поэтому. Не, вот встал, вот встал человек, вот да, вот, вот. Я вижу судьбу, а лицо не вижу. Представляете, уже чувствует человеку тяжело. А кто мужчина, женщина, уже не видно.
Спасибо, Леонид Геннадьевич.
Садитесь.
Леонид Геннадьевич, такой вопрос. У меня есть склонность к бронхиальной астме. Достаточно давно и по-разному управляется, хуже, лучше. Как раз зимой прошлого года, ну, год назад, достаточно сильно переболел, и если раньше бывало, что от медикаментозного лечения я уходил там через месяц, то после того кризиса, ну, полностью отказаться от медикаментов не получается. При этом мы были у вас на семинаре, это в феврале, по-моему, прошлого года. После этого я начал вначале ходить, ну, вдоль моря. Потом начал бегать, ну, последние где-то месяца 3-4. Вначале, если там...
Хотите, я вам дам совет?
Да.
Вам нужен, вот смотрите, астма – это болезнь жара излишнего. Сам по себе бег – это неплохо, потому что он вентилирует легкие, как бы, и так вам улучшает жизнь. Но жар от этого меньше не становится, понимаете? Жар, чтобы победить, нужен пост на воде, нужен бассейн, неподвижное положение тела, сырые овощи, семена, сырые фрукты. Ну, то есть больше сырой пищи, зелень очень сильно помогает. Бассейн, статические упражнения, неподвижное положение тела, пост на воде. Вот это ваше лечение. Также мы можем вам поставить семена в уши, которые будут охлаждать бронхи.
То есть бег – это хорошо, но и не главное.
Это хорошо с точки зрения, вообще, ну, как вы понимаете, у вас в организме идет застой. Застой. И вы убираете этот застой. У вас кровообращение улучшается, сосуды улучшаются, слизистые улучшаются. Но жар, который находится в бронхах и разрушает ваши бронхи, он, ну, бег не трогает. Этот жар не уходит. Потому что жар лечится только статикой, неподвижным положением тела и постом на воде.
Статику вы имеете в виду?
Можно стоять, молитву, или... можно стоять, не двигаясь. Можно сидеть, не двигаясь. Есть несколько положений тела. Но если говорить об астме, то сейчас, если посмотреть, то лучше всего просто стоять вот так вот. Если вы научитесь стоять по 45 минут, не двигаясь, раз в 2-3 дня, то у вас начнутся лечиться бронхи. Но при этом динамику продолжайте. То есть вы двигаться продолжаете и статику включаете еще параллельно. И начнется освобождение. Плюс, сейчас посмотрим, какой день. Вторник. Вам нужен пост на воде во вторник. Вот каждую неделю по вторникам вы не кушаете, воду одну пьете. Сразу через 2 недели начнется улучшение у вас. Есть такие специи специальные, которые сильно охлаждают организм. Можно их тоже, именно бронхи охлаждают. Можно их потихоньку включать в пищу. Это фенхель, анис, потом вся тминовая группа. Но больше всего фенхель и анис, а также кумин, тмин, там вот эти вот все, даже укроп. Ну, как бы... Тмин и укроп, они не охлаждают бронхи, но они там движуху создают, как бы активность. Но лучше всего вам есть именно фенхель и анис, вот эти две специи. Они заваривать их, пить, они вот там просто охлаждают всю систему. Вот, есть еще такая лист эвкалипта. Он тоже действует так же охлаждающий, но он, вам пока рано его пить, потому что он там революцию начнет делать. Он может даже увеличить спазмы. Я думаю, лучше сейчас пока фенхелем только ограничиться и все, пока для начала. Знаете, может быть, даже семена фенхеля не самый лучший для вас вариант. А есть еще у фенхеля такие овощи, такой, как это, корни фенхеля, вот такие вот. Я не знаю, у вас продаются корнеплоды фенхеля? Вот вам надо это есть каждый день прямо в сыром виде, в виде салата. Вот это будет для вас супер лечение. Вот.
А вы говорите стоять, извините, вот стоять, да? Просто неподвижно, не прислоняясь.
Ни к чему, да, стоять, и вы сможете сначала, вот смотрите, у вас болезнь находится на где-то от 25 минут до 35. Вот вы когда 25 минут постоите, дальше вам просто дурно станет, потому что начнет лечиться бронхи, и дальше не стойте. Где-то 25 минут стойте месяца полтора, наверное, а потом включаете лечение уже. То есть начинаете стоять больше, и вам вы будете чувствовать очень большую трудность. Следует знать, что если вы будете стоять возле деревьев толстых, которые толще человека, лиственных, то тогда будет еще лучший результат. Например, если вы встанете возле тополя, то вы как бы, ну, если у вас нет аллергии на него, то тогда будет еще быстрее, то он охлаждает, осина еще сильнее охлаждает. Береза слишком сильно охлаждает. Зимой, я думаю, вам не надо.
Не прислоняясь к дереву.
Можно прислонять спиной прямо. Угу. Будет еще лучший результат, чем если бы вы стояли просто сам. И вот самое лучшее для вас дерево – это ива. Если вы иву толстую найдете, толстую, прям толще человека, то она сразу вас начнет лечить. Вам прям легче дышать будет рядом с ней.
И если можно еще вопрос. Примерно такие же показания у моего сына, ну, там, 6 лет.
То же самое, перегрет, тоже. То же самое, что вам сказал, то и же ему.
Я понял. Спасибо большое.
Будьте счастливы.
Спасибо.
Вот вы с синеньком, светлые волосы, да, улыбается сразу. Женщинам нравится, когда замечают их красоту. Ну, это активистка-то наша из клуба «Благость». Вы расстроились после разговора со мной? Прекрасно. Давайте мандаринчик ловите. Вот, чтобы я чувствовал, что вы не расстраиваетесь.
Добрый вечер. Спасибо, что спросили. Очень рада вас видеть. Слушаю вас недавно. С марта месяца прошлого года.
Ого, ничего. Столько слушаете уже.
Да, очень нравится, между прочим. Лекции читаете отменно.
Да? Ну, да. Натренировался за 30 лет уже, сколько мы. 30 лет уже читаю.
Спасибо вам.
Некоторые больше. Мои лекции слушают, я там еще молодой такой, да? Видите? Да.
Вопрос в следующем. Живу с мужчиной 7 лет. Он старше ровно на 19 лет меня. Угу. Замуж не берет. И, ну, я так понимаю, что не собирается. Но и не отпускает.
Ну, вы ставьте условия. Вы же можете быть капризной, вы же моложе.
И я сказала, он сказал, ну, если ты хочешь семью и ребенка, то давай ребенка заведем, а что, штамп в паспорте, это, в принципе, не обязательно.
Заводите ребенка, значит.
Что он в паспорте не обязательно.
Мужчину душить надо постепенно. Вы не сможете сразу его придушить. Как... Ребенка согласился, значит, ребенка заводите. На что согласился, на то и заводите. То и делайте.
Ну, звучит как, ну, типа собачку, да? Ну, как-то. Хочется взаимности.
Вот мало чего хочется. Есть мужик. Он в личной жизни тупой. Понимаете, женщина, она рождена для личной жизни, она там лучше разбирается. Мужчина, он туповат в личной жизни, он не всегда понимает штамп, не штамп, какой штамп. Вот. Ну а вы, как бы, женщина, вы должны быть мягче и понимать, что мужчину завоевывать надо постепенно, осадой, штурмом не возьмешь. Ну, то есть согласился на ребенка, все, быстрее ребенка заводим.
Пока согласен?
Пока согласен. Потом скажете ему, ну как вот у нас есть ребенок, а что вот спросит, мама, а это твой муж или нет? Что я ему отвечу? Пойдем расписываться, хватит дурака валять.
Ну, меня еще немножко возраст смущает, разница большая.
Ну, если он может зачать, что, какая разница, мужик, возраст, лишь бы это ребенок.
Ну, хорошо. И по поводу деятельности своей. Занимаюсь швейным производством.
Вот у меня, допустим, 14 лет, жена младшая, и вообще ее это не смущает нисколько.
Да? Хорошо.
Вообще не смущает.
Меня тоже не будет смущать.
Вообще, вот, нисколько не смущает вообще.
По поводу сферы деятельности моей. Занимаюсь творчеством, швейным производством.
Супер, отлично. Вот такая для вас деятельность.
Да, спасибо большое.
Вы же сами знаете. Чего вы меня спрашиваете?
На всякий случай.
Слышно вообще. Микрофон захватила, и все. И все надо спросить теперь. Отлично.
Спасибо большое.
Главное микрофон захватить, а там уже это... Ну вот вы, женщина, вот светлые волосы. Да, вы, да. Так, это уже чисто украинский стиль такой же. Я люблю светловолосых, да? А кто сказал где? А? Кто сказал? Брюнетка сказала. То есть вы хотите меня спросить, и это такой способ, да? Подцепить Олега Геннадьевича, и все, и дальше как бы все, карты в руки, да? Я смотрю на тех, кому тяжело. Если так совпадает, что светлый волос, ну что делать? Ну, я смотрю, кому тяжело сейчас, тяжелее. Я того спрашиваю, важно, чтобы... Я два фактора учитываю, чтобы человек мне верил, и чтоб, ну, что ему нужно помочь. И вот такие вот вещи. Но когда человек меня подкалывает, я его никогда не спрошу. Давайте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Меня зовут Юлия. Я больная игровой зависимостью. Я сейчас прохожу реабилитацию по 12-шаговой программе. У меня был срыв недавно. И опять целая куча долгов. В общем,
я вас могу вылечить легко.
У меня есть вопрос.
Я вам просто дам совет. Если вы это будете делать, вы вылечитесь два счета. Человек все это делает только потому, что ему не хватает сил жить. Понимаете, вам надо просто включать мои лекции и шуровать вдоль моря. Чем дальше, если будете ходить по 4 часа раз в неделю, вы вылечитесь полностью, забудете, как болели. У вас включится желание жить. У вас сейчас выключилось это желание, потому что вы... Ну, что такое желание играть? Вот как это, если посмотреть? Это желание убежать от этого мира. То же самое, как выпить. Это такой вид самоубийства. То есть человек не хочет жить просто. Ну, не хочет жить, означает, не хочет включаться, трудиться в эту жизнь. Это значит, он устал уже здесь бороться со всем, что происходит. Потому что человеческая жизнь – это борьба за существование постоянно. Нужно заботиться о своей еде, о детях, о муже. Все постоянно разваливается, все тяжело. И надо при этом еще улыбаться, радоваться, желать всем счастья и так далее. С ума можно сойти. Легче же просто напился и все. Ничего делать не надо. Но понимаете, когда человек выпивает, он себя готовит к животной форме жизни. Это значит, что ему не нужна человеческая форма жизни. Человеческая форма жизни предназначена для борьбы, для самосовершенствования. То есть человек развивается как личность, понимаете? В следующей жизни еще выше, он может ангелом родиться уже дальше. Понимаете? То есть это для борьбы. Но если ты хочешь расслабиться, то есть не хочешь развиваться, а хочешь только счастья, то оно легко достижимо. Для этого надо просто начать выпивать. В следующей жизни ты родишься в животной форме жизни. Они предназначены, все животные формы жизни, просто для счастья, и все. Животное не испытывает страдания. Оно страдает, но не испытывает это. Оно испытывает счастье. Кошка испытывает счастье расслабления. Собака испытывает счастье, что она как бы круче всех. Она лает на все, значит, она главная. Вот. И так далее.
Вопрос.
Вот эта игровая зависимость означает нежелание жить. А если человек начинает двигаться, идти, он начинает включаться в жизнь. У него включается волевой фактор. То есть, когда человек непрерывно двигается долго, у него начинает волевой фактор включаться. Поэтому даже, может быть, с точки зрения, может, лечения вот мужчине, может быть, и не надо это движение. Но с точки зрения волевого фактора, то есть желания жить, это надо всем. Понимаете, это колоссальная просто вещь, настолько ценная. Этот человек может непрерывно двигаться. Вот кто сегодня меня встретил на море, поднимите руку. Столько людей. Замечательно. Вот я сегодня свои 16 километров пробежал. Вот. И чувствую себя супер просто. Если ваше море. У вас море такое доброе.
Хотела спросить еще вот насчет работы. Потому что...
Работа — это следующий этап. Нет, без волевого фактора невозможно работать. Нужно сначала включить себя, надо ходить, сначала слушать лекции. Вот вы можете там хоть 20-ступенчатый выход из, как бы, из игромании делать, но по факту выход означает наполнение себя силой. То есть вы выключены, у вас нет энергии жить. Вам нужно эту энергию получить. Поэтому пошла вдоль моря. Вот смотрите. Те, кто сегодня были возле моря, заметили, что в основном пожилые люди там ходят, да? Знаете почему? Потому что в пожилом возрасте эта опция включается. Или ты идешь, или умираешь. Это четко чувствует человек в пожилом возрасте. Или идешь, или в гроб. Понимаете, молодежь еще не так сильно это чувствует. Но пожилой человек уже знает, что или он будет идти, или в гроб, одно из двух. Понимаете, у вас такая же сейчас опция, вот две опции, или умереть, или идти. А все остальное делайте, если вы верите в этот метод, делайте это все. Но я вам говорю, что надо сделать, чтобы начать жить. Вы сейчас как не живете, а существуете. Вот вы, понимаете, я чувствую глубоко психику человека. Вот вы сейчас смотрите на меня, я для вас не очень ясно выгляжу, немножко в тумане. Понимаете, потому что у вас нет сил меня глубоко воспринять. Эти силы берутся от моря, от движения. Вот пойдите вдоль моря, начните ходить. 4 часа добьетесь, вот вы сначала час только сможете ходить, потом больше, больше, это ваше желание жить. Час можно ходить каждый день. Потом, когда вы дойдете до 2 часов, ходите через день, потом через 2, через 3 и так далее. И так вы сможете возродить себе желание жить в своем сердце. Это желание вы потеряли где-то 15 лет назад после тяжелого стресса. Понимаете, и вот после этого вас выключило. Вот 15 лет уже вы существуете, а не живете. Это касается всех, дорогие мои друзья. Я вам рассказываю здесь не басни, я вам рассказываю, как жить. Понимаете, и почему я это делаю? Потому что я вижу, как люди живут и знаю, что получается. Вот, 15 лет выключенной жизни, потому что нет правильной жизни, нет природы, нет аскезы, нет молитвы. Пожалуйста, судьба навалилась, бабамс. Картинка стерлась на 15 лет.
Дело в том, что я сейчас еще работаю. Я в сетевом маркетинге. И вот стоит ли мне сейчас...
Ну а как? Ну а жить как без работы? А работа вам помогает жить, работайте. Двигайтесь. Вот в свободное время, когда работы нет, тогда вперед на улицу.
А стоит ли ее поменять?
Не надо, это ваша природа, вот что-то продавать. Рассказывать что-то людям, предлагать это. Вы так устроены просто.
Спасибо.
Ладно. Начнем лекцию. То есть на нас действует судьба. она нас давит. И когда судьба давит, то естественное ощущение у человека без такой обескураженность такая, вот чувство, что такое, что делать, как вообще жить. Как будто вот здесь в сердце такой затор, как будто все, жизнь остановилась. Человек не знает, что ему делать, он как будто нет выбора, никаких опций нет. Поднимите руку, кто так себя сейчас чувствует, как будто вот нет опций, все остановилось в жизни. Это надавила судьба. И когда судьба давит на человека, она сразу его пугает, дает ему безысходность. Ну, то есть она пугает его, настраивает на безысходность, настраивает на то, что ничего не получится. И все это просто энергия. Причина такого вот состояния, что у меня нет сил, ничего не получается, ничего не могу, это обесточенность просто. Человек должен понимать, как он устроен. Обесточенность означает, надо себя наполнять. Вот, допустим, у вас нет сил, пошли гулять, все. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь, мне делить не с кем. Понимаете, человек, ну, обычно как человек делает? Вот, допустим, обесточенность наступила, человек сразу хочет, чтобы были силы. Вот понимаете, вот человек жил до этого, он жил, и у него были силы само собой. Вот он жил, и все нормально было. Как бы само собой. А тут как бы человек заснуть не может, ночь яблоком стучит в окно, то есть он не может заснуть. И покуда теряется птицы крик, я думаю только об одном. Был душой я молод, а теперь старик. Что это значит? Это значит, что навалился тяжелый период жизни. И человек не знает, что с ним делать. Он, может быть, и слышал в лекциях, как бы, ну, что с ним делать. В лекции-то он слышал. Но когда его лично, его тяжелый период наваливается, у него четкое ощущение, ну, на 100% в сердце, что все плохо и ничего лучше не будет. Вот как вы думаете, у меня такое ощущение в сердце может быть или нет? Да, ну, периодически так, бабам, все плохо, все, ничего нехорошего, все. Вот, понимаете, это просто действие судьбы. И что это знает, значит, просто чисто технически, если говорить техническим языком. Вот я слесарь пришел, допустим, там мне могут сказать, на нас злые духи напали, там теперь у нас потоп. Ну, технически это значит, забился кран. Ну, слесарь берет, как бы кран чинит, и злые духи отступают. Вода начинает течь. Вот. Ну, то есть, мы, конечно же, как бы можем как-то оценивать ситуацию, у нас свое представление о мире, там, что происходит, что ничего не получается, все меня предали, все отказали, никто меня не любит. Все это так и есть, это все правда, но эта правда, она имеет такую немножко не стопроцентную природу. Потому что главная правда заключается в том, что собачка стала скользкой и вонючей, потому что она не ходит на улицу. А последствия такие, что ее хозяева не любят, что ее идут продавать на рынок, что у ней жизнь дала трещину, потому что она верила своим хозяевам, а они теперь ее продают, и как так вообще верить потом людям после этого? Понимаете, вот такая ситуация. Но причина заключается в том, что она перестала быть жизнерадостной. Ну, понимаете, если собачки, допустим, вариантов нет, то у нас есть варианты. Понимаете, вот если бы вы начали как бы двигаться, вы двигаетесь на природе, ходите на улицу? Да. Ходите. Легче становится. А? На время. Правильно, отлично, молодец. Сколько вы ходите непрерывно? Полчаса очень мало, час очень мало. Вам для того, чтобы побеждать судьбу, нужно ходить 2,5 часа непрерывно, раз в 4 дня хотя бы. И у вас тогда начнется ощущение полного облегчения. Вы как бы на полностью будете свою, заполнять свою судьбу. Вот за это время будет ощущение полного облегчения. А также где-то минут 40 неподвижного положения тела с молитвой. То есть когда вы идете, слушаете лекции, когда вы стоите, то вы в это время молитесь. И вот если вы такие вещи будете совершать, особенно на природе, то тогда вы почувствуете сразу облегчение, вам сразу станет легче. Понимаете? А потом вот эти вещи, которые происходят снаружи, там вот это вот, что вы не можете справиться с ситуацией совсем, там она наваливается, безысходность. Это все результат истощения. Это результат того, что вы истощены. Понимаете? Это последствия уже этого. То есть человек должен бороться с самим истощением. Вот судьба краник закрыла энергии. Вот до этого, вот как протекает жизнь. Вот в обычном состоянии, когда судьба действует хорошо, у человека есть хорошее настроение. Ну, такое нормально. Вот он засыпает, он нормально все. Просыпается, тоже все хорошо. Ну, то есть, судьба действует обычно, она оставляет человеку вот этот кусочек счастья в сердце, который хватает на жизнь. Но что такое плохой период жизни? Он не оставляет кусочка счастья в сердце. Наступает время, и счастья нету. Вот само собой счастья нету. И сразу кто виноват? Если, естественно, если есть муж, муж виноват сразу. Кто еще? Вот я как бы почему несчастный? Кто еще виноват? Конечно, муж. Вот. А причина, потому что наступил плохой период. И этот плохой период забрал энергию счастья. Все. Ну, женщине понятно, ну, кого еще обвинять? Ну, кто еще может быть виноват? Тут ко мне жена подходит, у нас есть проблема. Я говорю, согласен. Она говорит, почему ты согласен? Я говорю, ну, раз есть, значит, не есть, что я буду отрицать. Ну, и как ты думаешь, что виноват? Я говорю, я думаю, что я. Она говорит, а почему ты так думаешь? Я говорю, ну почему? Потому что мы с тобой вдвоем живем. Кто еще может быть виноват? И она сразу смеяться начинает. Все. Проблема заканчивается на этом. А если бы я начал сопротивляться, вот с судьбой нельзя спорить. Если бы я начал сопротивляться, сказал, да ты че, все время я виноват, сама виновата. То, и было бы только хуже. Судьба пришла тебя помучить, принимай судьбу, радуйся ей. Итак, вот то, что вы воспринимаете как сами события и чувствуете, что они непреодолимы, это все от того, что у вас нет сил. А силы берутся, когда плохой период идет, из аскезы. То есть просто из жизни они не получится их взять. Но если человек их ждет из жизни, вот это и есть главная ошибка, понимаете? Вот раньше было много сил, я людей лечила, помогала, а сейчас, блин, на себя не хватает, что за ерунда такая? И все, и что остается делать? Сидим, страдаем. Понимаете, сидим, страдаем означает только одну вещь. Нет желания побеждать судьбу, нет желания включаться, вкладываться, понимаете? Но самое удивительное заключается в том, что после 70 лет у человека всегда такое ощущение. Понимаете, вот 70 лет наступает, и если ты не включаешься, если ты аскез не совершаешь, ты каждый день будешь чувствовать бессилие. Если ты хочешь жить дальше, можно до 90 жить, то придется каждый день совершать аскезы просто для того, чтобы каждый день жить. Понимаете? Так действует судьба. Она чем старше человек, тем больше его делает аскетичнее, мудрее. То есть если человек до 80 лет прожил, уже можно ему на коленки вставать перед ним, он значит уже мудрец. То есть он знает, как правильно жить, если он дожил до такого возраста. Это значит, что человек умеет побеждать судьбу, или он трудолюбивый, или он аскетичный, или он желает всем счастья, или все вместе. Ну, то есть, другими словами, судьба со временем, с возрастом нам учит нас жить. Понимаете? Но если человек настроен, что судьба сама должна подарить ему счастье, и он вообще не настроен ни служить никому, ничего делать, да, наступил плохой период, и человек просто стоит и думает, что за фигня вообще вокруг? Как можно жить? Понимаете? То есть он смотрит на мир, мир весь в темных цветах. Это состояние называется депрессия. Технически, если говорить, что происходит? Вот судьба надавила, когда давит на человека, она давит куда? Судьба куда давит? На чувство собственного достоинства всегда. Потому что судьбе, чтобы как-то поменять человека, она всегда имеет дело сначала только с чувством собственного достоинства. Меняется восприятие себя. Прежде чем человека бросит жена, там, муж с работы выгонит, он должен стать скользким и вонючим. Понимаете? Просто так его никто выгонять не будет. Нужно, чтобы судьба на него нажала. И как судьба нажимает? Если есть Злая судьба, она может взять просто и человека вдавить назад, вот так вот взять, и чувство собственного достоинства вдавить назад, то, что сейчас с вами произошло. Это состояние называется депрессия, то есть ты как бы хочешь идти вперед, а не можешь, потому что тебе что-то мешает. Мешает вот как раз эта судьба. А человеку кажется, что у него дальше уже в жизни ничего хорошего не будет. Так судьба говорит, я навсегда к тебе пришла. На самом деле это все временно. Вот у вас, допустим, такое состояние, оно через 7 месяцев закончится полностью. Вообще не будет. А вам кажется, что это вечно уже. Как бы, ну, время идет же, ничего не меняется. Кажется, что все уже, теперь я так буду жить всегда, всю жизнь. Это все проходит. Вот вы сейчас на пике находитесь, понимаете? То есть пик это длится всего 2 месяца. И вам просто уже невыносимо, вам тяжело. Еще месяц, потом станет легче, легче, легче. И потом вообще раз, и все прошло. Понимаете, так действует судьба. Но на пике именно она ломает человека. Понимаете, проблема заключается в том, что некоторые люди спрашивают, когда это все кончится. А все зависит от сдачи экзаменов. Например, если ты на пике влияния судьбы зашел в депрессию, и выходить из нее не собираешься, значит, ты можешь 15 лет там пробыть. Уже давно, как бы, знаете, как бы мужик с гранатой выбегает, как бы, где танки? Какие танки? Фашистские. Так уже 95-й год. Он, да, я 50 лет еще танки взрываю. Понимаете, надо выходить из этого состояния. Понимаете, выходить из этого состояния. Вот как бы война прошла, надо заканчивать войну. Ну, то есть, другими словами, в чем идея заключается? Идея заключается в том, что плохой период наступил, не надо дальше оставаться в этом состоянии, понимаете, не надо так жить. Потому что если вы так будете дальше жить, вы всю жизнь себе испортите. Это не то, что злая судьба может всю жизнь продлиться. Плохой период может всю жизнь продлиться, если ты с этим, что находится в сердце, ничего не делаешь. Но это вас не касается, вы стараетесь. Вот. Но вот, допустим, как выглядит человек, который... Я так благодарен Цою, он такие классные песни написал вообще. В них прямо четко подчеркивается, как не надо делать. Он прям вот один в один, просто настолько психотипы вот эти вот, он рисует классно. Вот как не надо жить? Это же тоже надо петь об этом, чтобы потом людям изучать можно было. Просто супер вообще. Понимаете, вот человек, на человека навалилась злая судьба, его вдавило как бы назад. Это состояние называется депрессия. И он вместо того, чтобы длительно двигаться, молиться, неподвижное положение тела, всем желать счастья, делать добрые дела, он стоит и ждет, когда у него наступит хорошее состояние. Да никогда не наступит. Если оно вдавило тебе злая судьба, тебе сердце назад, то так и будешь стоять дальше. Всю жизнь простоишь. Понимаете, меняется восприятие мира, понимаете? И человек не поймет, что такое? А что все, почему все это не видят тогда? Я вот это вижу, что вот так, а почему все это не видят? Потому что на тебя только злая судьба надавила. Это называется депрессия. Понятно состояние? То есть депрессия означает, что надавила злая судьба, и чувство собственного достоинства чувствует, ничего не получится, все плохо. Я несчастная, я замучен. Люди все говорят, ты куда делась? Мы хотим, чтобы ты нас лечила. Нет, у меня уже все ничего не получится, у меня все плохо, все, то есть подчинилась злой судьбе. То есть она надавила, и ты теперь в депрессии сидишь. Это неправильное просто мышление, и все. Что делать? Природа, добрые люди, Бог. Я вам уже рассказал формулу наполнения. Когда судьба истощает человека, человек должен наполняться. Каждый день причем это надо делать? Если каждый день давит, каждый день наполняйся. То одно, то другое. Допустим, каждый день нельзя ходить по 2,5 часа. Но можно, допустим, на следующий день неподвижно стоять. А на следующий день можно попоститься там и так далее. Ну, то что-то надо делать каждый день, чтобы побеждать судьбу или желать всем счастья там, сделать какое-то доброе дело, птичек накормить. И все это облегчает судьбу. Но если человек не хочет ничего сделать, он просто ждет, тогда он примерно живет примерно вот так.
Здорово! Ай,
Можно так всю жизнь простоять. Спокойно. Анализировать, откуда взялась печаль. Вот вроде жив и здоров, а вокруг благодать. Ничего не видать. А вокруг красота. Ну все, он видит, что красота. Но не видит при этом, не чувствует, не видать красоты. Понимаете? Классно описывает, да, он это состояние. Когда ты не способен справиться с судьбой и стоишь возле окна и ждешь чего-то, да? Откуда думаешь, откуда вообще печаль взяла? Да не только печаль может взяться, тебя вообще прибить может судьба, если будешь так стоять дальше. Надо что-то делать. Судьба, она испытывает человека, и откуда взялась печаль вообще? Что делать, а? Откуда взялась печаль? Ничего не вижу. Вроде жив и здоров, и жить не тужить, а что-то ни хрена ничего нехорошего. Что такое? Изучай, как правильно жить просто. Вот есть судьба, она на тебя подействовала, все, побеждай ее. Не сдавайся. Некоторые вообще хотят жизнь самоубийством покончить. Это вообще как бы безумие. Если человек в этот момент, когда на него подействовала злая судьба, решил покончить жизнь самоубийством, это уже оскорбление Бога, само такое решение. А если человек еще и это сделал, во-первых, у него остается печать. В следующей жизни он опять так же будет чувствовать, хотеть решать вопрос. Первое. Второе. Он рождается с этим же чувством внутри безысходности. То есть ничего не поменялось. На чем остановился в прошлой жизни, тем и начал. Мы живем вечно. То есть вопрос не решен. Он с этого периода жизни начинает. Понимаете? Но теперь у него на всю жизнь еще осталась склонность делать такие глупости. Он еще наказан Богом. И когда человек кончает жизнь самоубийством, он будет жить в тонком теле, в психическом теле, всех видеть, но никто его не будет видеть. Еще столько, сколько положено. Может быть, много лет. И когда ему надоедает так жить, он начинает искать людей со слабой психикой, чтобы войти в их тело и жить вместо них. Становится агрессивным духом, злым уже. И за это тоже будет наказан. Нормальный вариант решения вопроса. Бог дал жизнь, живи, развивайся. Наша жизнь предназначена для развития. Поэтому всегда нужно побеждать судьбу, развиваться как личность. Не нужно печалиться. Ну, примерно вот такой мужской тип, как бы, мужской тип победы над судьбой. Есть мужской и женский, и то, и то хорошо. В основном женщины должны выбирать женский, мужской, мужчина, мужской. Вот мужской тип, как надо настроиться, побеждать судьбу. Судьба подействовала, завернула. Занесло, судьба занесла. Понятно, мужской тип. И пошел побеждать судьбу. Не надо бояться, печалиться, лежать там. Свет горит, дом стоит. Это не вариант вообще. Женский способ теперь. Тоже способ волевого усилия такой. Волевое усилие по-женски теперь. Она не должна... Вот новый поворот. То есть женщина так не должна. Не нужно, не подходит этот вариант. Что же делать? Как женщине побеждать судьбу?
Которым всегда идет не в счет. Спешите делать добрые дела.
Женский вариант победы.
Которым всегда идет не в счет. Спешите делать добрые дела. Когда к вам благодарность не придет, спешите делать добрые дела. который рассудку вопреки, что истока человек пошлет, то и получит в устье реки. Спешите, 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 спешите делать добрые дела. Спешите делать добрые дела, ни денег не сулящие, ни благ. Спешите делать добрые дела, забыть навеки принцип так на так.
Что выбираете? Печалиться дальше или добрые дела делать? Добрые дела. Все, вперед. Молодец. Женщина должна восстать. Понимаете, женщина соткана из любви. Когда любви не чувствует, она такая... Ее начинает гасить. Что она должна делать в это время? Должна дарить любовь сама другим. И тогда она побеждает судьбу. Она становится опять красивой, жизнерадостной, влиятельной. И когда у нее плохой период проходит, что она получает? Какую награду? Представляете, она прилагала усилия работать над собой, радоваться, когда было плохо. А теперь плохой период прошел. Что произошло дальше? То есть реактивный двигатель включился. И вообще круто стало жить. Еще лучше будет, чем было. Ну то есть плохие периоды нужны человеку для того, чтобы побеждать судьбу. Не для того, чтобы печалиться, сидеть, страдать. А для победы нужны. Видите, меня прет. Я пробежался 16 километров. Чувствуете, да, энергия моря вашего сейчас? Это энергия вашего моря сейчас от меня. Чувствуете? Хорошо так? Покачивает? Это ваше море так действует. Я им наполнился. Ну и добрые люди тоже. Я бежал со мной там через каждые 2 минуты. Здоровались. Как будто там мы бегаем всю жизнь вместе возле этого моря. Классно. Бабушки там две ходили такие, с палочками обе. За ручку держатся друг за друга и идут такие. Чик-чик-чик-чик. Улыбаются, на лекции не ходят, меня не знают. Я чувствую, кто меня знает, кто нет. Какая бьет женщина такая, смотрит на меня. Бегу. Угу. Молодец. Молодец. Такая смотрит, улыбается. Вот молодец, и бежит. Вот. Она сама молодец. Потому что она правильно мыслит. Она мыслит категориями победы. Хотя уже очень тяжело жить в таком возрасте. Итак, мы с вами говорим о депрессии. Депрессия может навалиться на целую страну. Значит ли это, что ты должен жить в депрессии вообще? Бывают целые страны поражают депрессию. Значит ли это, что ты должен жить в депрессии, и значит ли это, что у тебя в этой стране тоже все не будет получаться? Абсолютно нет. Наоборот, если вся страна попадает в депрессию, а ты в этой стране не попал в депрессию, то ты здесь вообще в шоколаде. Потому что если из кого-то выбирать, то только тебя. Понимаете, если все в депрессии, а ты не попал, то ты в шоколаде просто здесь будешь жить в этой стране, которая попала в депрессию по какой-то причине. Есть время иногда на целые страны влиять, дорогие мои друзья. Но это не значит, что на одного человека, на конкретного. У вас есть выбор, как жить. Вы можете не поддаваться на общее настроение, на общую панику, на общее влияние. Когда человек начинает ругаться или депрессировать, когда в стране тяжело, он проигрывает в обоих случаях. Ругается, значит, вступает в конфликт с временем, получит еще по башке добавок. А депрессирует, значит, он, так сказать, поддается под влияние времени. Тоже ничего хорошего. То есть он, значит, он просто себя теряет. Единственный выход – это прилагать больше усилий для того, чтобы быть счастливым. И усилия я вам уже все сказал. Это аскезы, которые я перечислил, молитва плюс добрые дела. Всех любить, всем улыбаться. Добрые дела не означает бежать там, стучать, слушай, я тебе хочу доброе дело сделать. Идите по дороге, настройтесь трудиться душой, когда вы идете на работу. Улыбайтесь всем. Иногда люди будут смотреть на тебя и думать, где ты, я его видел. Почему улыбается, может, знакомый какой-то? Некоторые сразу улыбаются тоже в ответ. Такие люди есть. Некоторые отворачиваются так, они не готовы как бы. Некоторые просто идут такие, пошел дальше. Все разные люди. Но все равно в сердце каждый человек, ему нравится улыбка. Каждому человеку нравится улыбка, или просто даже не может, не обязательно сильно улыбаться, а просто хотя бы намек на улыбку такой, деликатный такой, не обязательно человека травмировать улыбкой. Вот. Если он совсем там уже зашоренный. Вот. Ну, такой намек такой, что типа, ну, все же нормально. Вот. Это очень важно, понимаете, это называется добрые дела. По-доброму относиться к людям. Все люди, собака бывает кусачей только от жизни собачьей, понимаете. Все люди хорошие, но вот жизнь, она заставляет это сделать тяжелым. Но если вы всем желаете счастья, всем улыбаетесь, ко всем хорошо относитесь, как Бог к вам будет относиться? Точно так же. Вот это и называется удача. Что такое удача? Бог к человеку так относится, что у него все получается в жизни. Почему? Потому что он любит людей. А если он недоволен людьми, значит, будет неудача. И недовольство может быть разным. Вот, допустим, ты недоволен старшими. Вот все правительство плохое. Правительство — это что за люди? Кто такие? Правительство — кто такие люди? С точки зрения судьбы. Это кто такие? Это люди, которые делали добрые дела раньше. Бог им дал возможность управлять другими людьми. Что это за возможность? Это испытание. Кто-то проходит испытание, кто-то нет. Вот представьте, как бы у тебя все есть. Деньги есть, и власть есть. И тебе надо все это отдать людям, для того, чтобы быть счастливым. Отдашь? Не факт. А если не отдаешь, значит, ты получишь наказание за это. Понимаете? От людей, от судьбы, от всех. Вот старшие — это те, кто испытываемы, они испытуемы Богом. Вот и все, вот это вот эти люди. Допустим, первый халиф у мусульман ушел из жизни, им надо было выбрать второго. И они выбрали Амара, Фарук Амара. И он не согласился сначала. Они начали его уговаривать, просить. Вот, он такой вышел перед людьми, такой говорит, вы хотите на меня повесить власть и славу, чтобы я вам помог? Хорошо, у меня к вам вопрос. А вы готовы, что я вас буду всех испытывать? Ну, что вам будет тяжело от меня? Все говорят, да, мы хотим, чтобы ты нам делал тяжело, потому что ты хороший человек. Ладно. Я тоже готов от вас получить испытание. То есть он намекнул им, что он погибнет, ну, как бы, смертью мученика от тех людей, которые, о которых он заботится, как бы, в этот момент. Он почувствовал свою такую судьбу. Вот это называется жизнь, мои дорогие друзья. Кого? Того, кто управляет людьми. Или он готов как бы отдать себя людям, или он просто получит такую судьбу, что пойдет в ад, и там будет непонятно сколько гнить. Потому что если он живет неправильно, грабит людей, не для себя, ну как бы не для людей живет, а для себя, тогда он сколько людей обкрадывает. Ну сколько обкрадывает, столько будет страдать. А так все, пожалуйста, как бы, вот тебе все. Как человек приходит в банк, такой духовный банк такой. Можно у вас взять деньги в кредит? Можно. Сколько вы хотите? Вот столько. Возьмите. Вот паспорт нужен? Нет. А как вы проследите, что я там вам отдам, не отдам? Он говорит, ну как мы проследим? Ну, Совесть вас заставит отдать. Какая совесть? Ну как это произойдет? Объясните мне. Ну вот пред Богом предстанете, и совестно вам будет. Захотите отдать тогда. А когда я вообще пред Богом предстану? Ну вот когда вы должны отдать кредит? Вот в такой-то день. Ну вот на следующий день и предстанете. Если не отдадите. Вот. Ну, это такой духовный банк. В жизни как бы немножко все не так. Ну, то есть Бог сначала ждет от человека. Он ждет, когда человек... Почему человек становится руководителем? Почему человек получает власть? Только из-за добрых дел, которые он совершает в прошлой жизни. Больше нет причин, понимаете? Вот все, что у человека в Вите, который является старшим. Человек просто так не может быть старшим. Старшим человек делает его благочестие. Вот, допустим, человек... своей речью добрые дела сделал в прошлой жизни, он получает хорошую речь. Если человек, допустим, сделал своим руководством добрые дела, у него появляется сила быть старшим, руководителем и так далее. Понимаете? То есть просто так человек ничего никогда не получит. Человек становится сильнее других только из-за своего благочестия. Благочестие означает сила, накопленная в результате добрых дел. Ну, человек, допустим, накопил эту силу и получил власть. Что дальше? А дальше он испытуемый просто. И да к чему вы завидуете? Чего вы злитесь-то? Кто из вас способен это испытание реально выдержать? Ну, кто способен взять вот и свои деньги на благо людей давать? Все скажут, ну я способен, Олег Геннадьевич. Не факт. Сразу появятся какие-то потребности. Вот деньги появились, это, ну, сначала дом надо построить, потом отдавать людям. А потом надо бизнес свой завести, а потом надо себе еще в банк положить, чтобы, мало ли что там, если что, чтобы было на тонкий кусок хлеба с толстым слоем черной икры. Потом дальше пожить. Так вы что думаете, они по-другому как-то мыслят? Они так и мыслят, так и живут. Но не все. Есть те люди, которые реально служат людям. Понимаете, поэтому не надо злиться на старших. Если человек злится на старших, что он получает? Нищету в жизни. Вот тебе не нравятся старшие, значит тебе не будет возможности развиваться. У тебя не будет серьезного бизнеса там. То есть как надо старших принимать? Если он не справляется со своей судьбой, это его проблемы. Надо его все равно уважать, потому что Бог его поставил старшим. Все. Принимаете такой способ отношений со старшими или нет? Принимаете, будете развиваться вверх. Не принимаете, не будете. Потому что Богу не нужны люди, которые разрушают миропорядок. В этом мире должны быть старшие, должны быть младшие. Должна быть голова, должны быть руки, должны быть ноги. Понимаете, этот мир по образу и подобию человеческого тела устроен. Голова всем управляет. Ну представьте, как бы руки постоянно хотят отрезать голову. Нормальная ситуация? Ну почему? Потому что она наглеет, голова наглеет. Но они отрезали ее, ну без головы остались. Все, без головы можно жить? Нет. Страна не может жить без власти. Если ее отрезать постоянно, то тогда не будет никакой нормальной жизни. Понимаете? Поэтому надо принять то, что Бог дал. Вот примите то, что Бог дает, и тогда сразу пойдет жизнь. Но это касается каждого из вас прямо у вас на работе. Вот вы принимаете своего начальника, тогда будете развиваться вверх. И потом покажите, как правильно, потом покажите пример. Вот бескорыстно действуйте. Покажите пример просто сами. Вот Бог мне дает деньги, я все их направляю на духовное развитие. Все. То есть я вот так живу. Себе там, что мне нужно для жизни, взял, все остальное вот туда, на духовные цели. И люди поэтому слушают мои лекции. У меня нет этого осквернения. Я себе ничего не гребу. Нет осквернения, поэтому люди слушают, они чувствуют защиту. Но не все же так могут жить, правда? Некоторые, у них как бы у него... Может он... Не может он отказаться от этого. Быть старшим всегда испытание. Не сидите, не судите строго. Знаете, кто судит строго? Кто сам такой же. Вот если вы не такой же, то не судите строго, потому что испытание пройти любому человеку очень трудно в своей жизни. Но я вам даже не об этом говорю. Я вам говорю о законах, понимаете? Эти законы удачи, они прописаны в древних священных писаниях. Законы такие: если ты человеку прощаешь, значит, человек тебе поможет в жизни. Вот, допустим, вы старшим прощаете глупости, пойдете вверх, обретете власть. Если равным прощаете глупости, значит, обретете возможность развиваться вшире. Означает, вот, допустим, человек хочет торговать, вот, допустим, продавец хочет продавать свой товар, элементарно. Вот он, допустим, продает хлеб в магазине или еще что-то. Как ему сделать так, чтобы хлеб продавался? Некоторые думают, надо технологии какие-то изучать, рекламы там, как-то, чтобы человек шел ему в хлеб, в морду. На тебе хлеб, мужик, давай, иначе тебе без хлеба не прожить. Вот так навязчиво очень как бы думают, и сейчас вот человек прямо вот он в морду, если хлеб всунуть, он сейчас прямо его купит. Ну, примерно такое мышление. Как на самом деле это все работает, я изучал это серьезно. Вот смотрите, вот представьте, допустим, вы приходите в хлебный магазин, это все на подсознательном уровне происходит, и вас встречает добрый человек. Женщина вам улыбается, говорит, что вы хотите купить? Здравствуйте, там, запомнила, как вас зовут, там, вы представили. Вот, что вы хотите купить? Вы говорите, хочу вот такой-то хлеб. Она говорит, это не бери, это черствый, это вчерашний. Вот это попробуй, вот этот хороший хлеб. Раз точно так, хороший, супер. Потом в следующий раз опять вам она помогла. Она же ущерб себе делает, понимаете, ей же надо продать товар. Но вы туда будете ходить, потому что вы почувствовали там любовь. Вы пойдете именно в этот хлебный магазин в следующий раз и опять потом туда. Так вот продается все на самом деле, понимаете? Если ты продажами занимаешься, люби просто людей. Не надо им ничего втулять. И люди тебя начнут любить. Это обратная реакция. Ну то есть видите, человек уважает старших, становится старшим. Человек любит людей, может люди ему помогают продавать товар. Человек любит младших, если уважает. Что значит уважать младших? Это значит все приколы их при бабахе терпеть. Ну, кто такие младшие? Это те, кто косячат, те, кто не могут, как ты, жить. Вот ты, допустим, руководитель, у тебя младшие. Но обучай их, как правильно, объясняй им, воспитывай, наказывай по-доброму. И они все будут тянуться к тебе, самые лучшие люди останутся с тобой, у тебя будет вот такой коллектив со временем. Но сначала тебе надо принять, что люди могут косячить. Надо согласиться с этим. Не обращать внимания на их прибабахи. По-доброму к этому относиться. Терпеть людей. Тогда у тебя будут младшие, и у тебя будет очень хорошая команда. Ты сможешь там горы свернуть, когда у человека есть команда, он горы может свернуть. Но если он всех косит, ему все не нравятся, все плохие, ну значит тогда не будет у тебя помощников. Уважаешь старших, становишься старше. Уважаешь равных, развиваешься вширь. Уважаешь младших, получаешь команду. О чем я вам сейчас говорю? Об успехе. Как, почему успех возникает в сердце человека? Откуда у него желание уважать, любить людей? Откуда оно возникает? От самодостаточности. Самодостаточность – это не то, что денег хватает. Это не то, что жена есть и дети есть. Самодостаточность – это наполненность Богом. Богатый слово, значит, богатый. Наполненный Богом переводится. То есть самодостаточность в чем выражается? Человек может быть бодрым, жизнерадостным, сосредоточенным, работоспособным, иметь хорошее настроение. Все это идет от природы. Вот у меня сейчас хорошая работоспособность, хорошее настроение, бодрость. Все это идет от вашей природы. Я тут приехал у вас, всю природу забрал себе внутрь. Ее меньше не стало при этом. Если вы захотите, можете тоже все забрать. Ну то есть, понимаете, это успешность. Успешность означает, что человек бодрый, жизнерадостный, счастливый. Это от природы просто идет. Теперь, Влиятельность, вот такое, влиятельность, это от любви к людям. Ну что такое влиятельность? Вот как, допустим, человеку в раз начать петь и сразу, чтобы всем понравился его голос. Значит, тебе надо любить людей. Все, любишь людей, значит, будешь популярным певцом. Если ты парикмахер, любишь людей, станешь очень популярным, успешным парикмахером. Если ты преподаватель, любишь людей, будешь успешным преподавателем. Врач, любишь людей, будешь успешным врачом. Девушка, любишь людей, вот такого мужа тебе Бог даст. Но любить людей означает, надо тренироваться в этом, понимаете? Чтобы их полюбить, надо их узнать сначала. Поэтому надо что-то для них делать. Если ты делаешь что-то для людей, постепенно у тебя вот этот контакт с людьми усиливается, усиливается. И сама любовь к людям привлекает к тебе людей, потому что все ищут любви. Допустим, голос, вот мне вспоминается человек, который сильно популярный, реально очень популярный человек, сильно любит людей, и поэтому популярный, что любит.
Кроется небо пылинком звезд, и выгнутся ветви упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы долгие эхо друг друга.
Вот что вы чувствуете в этом голосе? Доброту к человеку, к людям, доброту. Вот она поет, смотрит Анна Герман, у нее из глаз идет доброта. Посмотрите, возьмите, найдите видео, доброта идет. Это признак благочестия, понимаете, человека, доброта. Смелость тоже, это сила, которая вдохновляет людей. Смелость, искренность такая, смелость. Понимаете, то есть все успешные люди, они наполнены чем-то. Понимаете, наполнены. Можно быть наполнен природой, быть мягким, пушистым. Хорошо, можно работать или лекции читать, или быть модельером. Что стоишь такой. Главное быть мягким, пушистым. Все, я шучу, это все нормально. Не обращайте внимания. Все, что бегать на природе, достаточно читать лекции. Это шутка. Итак, мы говорим сейчас с вами о возможности человеку давать что-то другим людям. Эта возможность, она приходит в результате того, что ты наполнен. Понимаете, это не то, что ты там вот промчался он звездой горящей, погиб, охваченный огнем, чтобы наше небо было ясным. Вот. Не то, что ты жертвуешь собой, ты просто делишься, понимаете? Ты даешь то, что ты можешь дать, потому что у тебя есть. Вот представьте, если человек не наполнен, он может дать? Он даже если захочет, не даст. Вот если у человека нет хорошего настроения, он не наполнен природой, значит, он ничего не даст, потому что дать можно только то, что ты имеешь. Правда ведь? Если ты любишь людей, вот меня спрашивают, откуда у вас сила, Легина, читать лекцию? Ну как вы думаете, откуда у меня сил читать лекцию? Вот откуда? Вот подумайте с трех раз. От вас, мои хорошие. Посмотрите на свои глаза. У вас теплые глаза, добрые. Вы на меня смотрите по-доброму. Сразу силы появляются читать. Вот и все. От вас же силы все идут. Ну, то есть, другими словами, если вы хотите быть успешным в этом мире, если вы хотите, чтобы все получилось, наполняйтесь. Понимаете, опустошенного человека, пусть судьба человека опустошила, никому не нужен. Если я буду опустошенным, вы никто не придете на лекцию. Вот, допустим, я приехал первый день в Одессу, в Одессу, блин, ну все пропало. Все уже уходят с лекции, все. Вот я приехал и такой вот, ну как бы, на меня надавила судьба, и она вела меня в депрессию. Да, допустим, я в депрессию вошел. Моделирую состояние. Здравствуйте. Я очень рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли на лекцию. Все, до свидания. Вы будете дальше сидеть, нет? 3 часа, представляете? 3 часа. Пам-пам-па-бам. Пам-па-бам-па-бам-па-бам. Невозможно. Вот сейчас кому стало тяжелее слушать лекцию, я просто это показал. Поднимите руку. Я еще ничего не сделал, только смоделировал. А если я так буду на самом деле сидеть, что тогда? Жесткач. Ну, то есть, другими словами, нужно просто быть наполненным, понимаете, для того, чтобы что-то давать людям. Не наполненный, значит, ты не ответственный человек. Вот некоторые говорят, я хочу помочь своей сестре, там, или своей маме, своему папе, там, своему сыну. Ну, наполнись сама. Если ты хочешь помочь, стань сильной, значит, внутри. Вот поэтому человек должен контактировать с людьми, с добрыми, любить, всем добрые дела делать. Идти на природу, молиться Богу. Для того, чтобы быть наполненным. Вот зачем молитва Богу нужна? Она преодолевает непреодолимое. Вот, допустим, есть препятствие, вот невозможно ничего сделать вообще. Это значит, не хватает молитвы. Понимаете, то есть вот когда человек молится, как надо правильно молиться, потому что если ты молишься и думаешь об этом препятствии, тогда это нулевая молитва вообще, нулевой результат. А время молитвы надо думать, славить Бога, надо думать о Боге, прославлять Его, думать о Нем. Вот это для этого молитва нужна. Забыть про все, стараться. Не можешь сам забыть, слушай тех, кто молится, вместе с ними это делать, потому что люди, если настроены на Бога, ты вместе с ними как по дорожке по этой пойдешь и настроишься. И тогда ты сможешь победить судьбу, потому что когда ты забыл про себя, в этот момент Бог входит сразу в твое сердце и помогает. Когда Он не может войти в твое сердце? Когда ты сам себе пытаешься помочь. Ты закрыл пространство, не даешь просто. Бог в любой момент готов, Он на низком старте стоит, готов помочь. Он самый милостивый, но мы не пускаем, потому что есть свобода выбора. Если я сам себе помогаю, значит Он не может зайти. Но если человек про себя забыл, Бога славит, в этот момент Господь начинает все в сердце менять. Так устроен этот мир. То есть ты ему даешь любовь, он тебе возвращает любовь. Ты даешь природе любовь, она тебе возвращает. Даешь людям любовь, они тебе возвращают. Человек должен жить в этом обмене постоянно. Чем сильнее обмен, тем больше удачливее жизнь. Замкнутая жизнь, человек в замкнутой среде живет, игры компьютерные. Означает, ты себя обделил людьми. Иди на улицу, улыбайся всем, контактируй с людьми, хочешь быть успешным, наполняйся, отдавай, двигайся в отношениях с людьми, а потом это все сработает в твоей деятельности. Допустим, кем бы ты ни работал, все равно контакт с людьми означает, тебе нужно развитие. Ты должен быть востребованным человеком. Допустим, ты преподаешь, кто-то должен хотеть у тебя получать уроки. Если ты лечишь, кто-то хочет, должен хотеть лечиться. И это хотение от твоей любви к людям будет распространяться от тебя, как сила, которая притягивает людей. Поэтому тренируйся в этом, не теряй времени. Но судьба злая, что делает? Обестачивает человека. Это значит, что нужно прилагать силы для восстановления. Это называется переключить тумблер. Вот, допустим, я лежу как бы утром. Всех. Сегодня отдыхаю. На букву «З» вздыхаю, то есть. Ну, если решили отдохнуть сегодня, значит, сдохнуть решили, а не отдохнуть. Почему вы не можете встать с утра? Потому что сам тумблер у человека в сердце никогда не включается на жизнь и на успех. Всегда выключается с этого состояния. Вечером хочется обожраться, утром поспать подольше – и так далее. Вот ничего хорошего никогда там внутри не захочется. Всем желать счастья.
Я желаю счастья.
Ничего ты не желаешь, ты просто спишь. Для того, чтобы желать всем счастья, надо включить себя. Чаще всего сам человек не может включить себя. Поэтому существует такой метод. На санскрите это называется удипана. Что такое удипана? Это способ включиться с помощью того, кто включен. Это называется вдохновение, метод вдохновения. Это колоссальная мудрость, которую надо знать. Если человек вдохновляется кем-то, он побеждает свою судьбу. В этом метод. Найдите источник вдохновения. Не живите без вдохновения. И не слушайте новости, которые вас гасят. Включите телевизор. Выключайте. Он забирает у вас вдохновение. Если вы вдохновились этим, тоже начали ходить. Все. Не ждите хорошей жизни. До свидания, успех. Ваша жизнь отравлена. Все. Капец. Ищите источник вдохновения. И тогда все меняется, тогда все становится лучше. Не обращайте внимания на то, как другие люди. Если видите, идет все. Куда он идет? Помирать идет. Вам же жить надо, чего вы на него смотрите? Пусть помирает, если ему нравится. Каждый человек свое выбирает в жизни. Итак, мы говорим с вами о чувстве собственного достоинства, да? И мы говорим о том, что судьба вдавливает чувство собственного достоинства назад, означает чувство, что ничего не получается, ничего не получится, все плохо, все тяжело. Что это значит? Только одно, тебе не хватает сил, все, больше ничего не значит. Все твои выводы, которые ты делаешь под влиянием судьбы, которые тоже являются правдой, если ты будешь как бы это все слушать, они ложные. Почему ложный? Потому что это все просто выводы того бессилия, в котором ты находишься сейчас. Ну так это бессилие, это означает просто обесточенность. Вот представьте, допустим, у меня как бы судьба вырвала шнур из компьютера, батарейка садится. Я начинаю думать, так, компьютер выключится. Там то не смогу, это не смогу, это все, все, жизнь пропала. Да включи компьютер просто. А, можно, да? Можно, включил. Все. Смешной пример, правда?
Все знают, что надо включать компьютер.
Но почему тогда вы не знаете, что надо включать свою жизнь? Надо ее именно включать. Это сила воли, понимаете? Это усилие. Вот не хочется утром идти на улицу, а надо, потому что надо включать жизнь. Не хотите улыбаться людям, хотите к хмурым идти, а надо включать жизнь. Не хотите молиться, а надо, потому что надо включать жизнь. Если вы ее не включаете, она будет выключаться, значит. Потом не удивляйтесь, почему ничего не получается. Депрессия, что это означает? Это чувство такое, что что-то у меня, наверное, ничего не получается. Вот это такое чувство. Поднимите руку, у кого такое чувство сейчас. Не бойтесь, я вас не съем. Меня накормили вот так вот. Надо просто наполниться, слышите меня? Наполниться надо, и все. И сразу депрессия, до свидания. Депрессия означает просто истощение, и все. Вот вы у меня героическая, сейчас мандаринку вам, чтобы наполняться. Конечно, кому же еще? О, отлично. Наполняется. Нужно благословение, еще милость человеку нужно, когда ему тяжело. Какая-то помощь, поддержка нужна. Дальше. Вы поняли, да? Судьба надавила, чувствуешь препятствие, веришь, что ничего не получится. Это называется депрессия. Причина – нехватка сил просто. Иди на улицу прогуляйся. Вопреки ожиданиям, ты прогулялся, тебе легче стало. Казалось, ничего не поможет, легче уже стало. Просто прогулялся. Просто попостился на воде, легче. Есть три как бы источники депрессии. Три источника депрессии. Первый – бессилие. Второй – запутанность психическая. И третий – нетерпение, нетерпеливость. Нетерпеливость приводит к гневливости, к обидчивости, к раздражительности. Понятно? Это просто нетерпеливость. Запомнили? Бессилие приводит ко всем видам лени, апатии, депрессии, там… безволие, снижение трудоспособности, астения, все эти виды астении означают снижение волевого синдрома. навалилась, как бы судьба, и все, человек, оп, воли нет, воля пропала. Или пропало терпение, означает раздражительность, гневливость, беспокойство, суета. Вот у вас девушка, вот вы со мной говорили, да, улыбается. Это и есть, вот это надавила судьба, раз, и пропало терпение. Это просто, вот судьба навалила, пропало терпение. И еще наваливает судьба, а на третий способ навалить судьбу, это туман в башке. Не знает, что делать вообще, что делать. Поднимите руку, кто не знает, что делать. Не знает прям. Это навалила судьба. Вот теперь слушайте меня, три способа, с этими тремя способами избавиться от них. Все просто. Безволие побеждается длительным движением. Волевой фактор у человека формируется в результате движения. Запомнили, пошел двигаться, сразу рано можешь вставать, бросить вредную привычку, можешь избавиться от игромании, можешь избавиться от всего, что связано с безволием. Все просто, просто как 5 копеек. Понятно, да? Теперь терпения не хватает, неподвижное положение тела. Вот дерево стоит, и ты стой. Не двигаешься просто. И у тебя будет формироваться эта сила терпеть. Представляете, допустим, вы не терпите своего мужа. Встали, не двигаетесь, но там какой-то промежуток времени надо. Допустим, ваша невозможность терпеть мужа находится там на 40 минутах, на 35, на 50. Вот стоите и ждите, когда вы будете его терпеть. Я вам серьезно говорю. В какой-то момент раз, терплю, у вас 35 минут, девушка. 35 минут стоите неподвижно, и вы его терпите. Он перестает быть козлом. Хороший человек становится. И вы понимаете, что судьба просто сделала так, что вы не можете терпеть. Все, муж ни при чем. Представляете, как все просто оказывается? Ну, то есть просто вопрос времени. Вот и в тот момент, когда ты побеждаешь судьбу, тебе плохо становится, тяжело стоять. Стой дальше. Или чувствуешь, не можешь, хорошо. В следующий день больше, чуть больше, чуть больше. Потом раз, можешь уже. Все. То есть не обязательно храпом брать. Ну, то есть есть же там психофизические каналы, они разрушаются, вернее, перенапрягаются, когда человек навалится судьбой. У человека нетерпеливость, она вот идет по всей психике, по всему телу. Ты стоишь просто, молишься, не двигаешься. Или есть разные положения тела, поза алмаза. Они все там, если технически разбираться, они все дают разные виды способности терпеть. Ну, есть разные виды терпения. Вот, например, поза бабочки, так, ноги вместе складываешь, колени врозь. Что это за положение тела? Оно дает такую гармонию со всеми. Вот потому что рубаха парень такой. Все. Я вам не скажу про всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и Тереса обожают Костю моряка. Почему? Потому что он рубаха парень. Он такой, опа. Понимаете? Почему он рубаха-парень? Потому что он всех принимает, у него хватает терпения, психики. Не беспокоится, не обращает внимания на проблемы. Все любят такого человека. Поза бабочки, допустим, всех принимать начинаешь, спокойствие. Вот, допустим, у мужчины сильный перегрев идет по половым органам, допустим. Мужчина, когда перегревается, у него хочется секса, хочет порвать всех прямо. Секса. Хорошо, садишься, так, дрова колоть не надо идти, это не помогает. Вот, стопы вместе, колени врозь, вот так сидишь и молишься. Все. Все успокаивается, остывает нормально. Женщина такой судорожный смех. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Женским голосом не запоет. Называется самоконтроль у мужчин. То есть семя становится здоровым, сильным, способным зачать. Вот представьте, у вас муж в позе бабочки будет сидеть, допустим. Он просто взглядом может зачать тогда. Да, он так смотрит на вас, раз, забеременела. реально, как бы, огромная сила копится внутри у мужчины. Мужская сила. Вот. Дальше, поза алмаза. То есть человек сидит на лодыжках так, не двигается. Это пробивная сила. Вот, допустим, ну, просто терпеть всех иногда невозможно. Да? Допустим, муж пьет, допустим, как его терпеть? Но если ты в позе алмаз сидишь, то ты начинаешь менять его. То есть твое терпение меняет человека, с которым ты соприкасаешься. А если ты на коленях стоишь, то ты можешь принять кого хочешь. То есть принять означает, что нормально все с человеком, классно, не беспокоит он тебя. На коленях это стоя. А стоя прямо, вот человек стоит просто прямо, то он просто выдерживает, терпит. Вот иногда надо принимать человека, иногда не надо принимать. Но он может выдержать тогда человека. Не ломается рядом с кем-то. А надо иногда изменить, тогда поза алмаза. А иногда надо просто спокойствие, тогда поза бабочки. Богдаде все спокойно. Понимаете? Это статические упражнения. Они дают человеку возможность принимать судьбу, терпеть ее. Теперь, если туман в голове, пост на воде. Но туман в голове означает ничего делать, ничего не понимаю. Пост на воде нужен. Все поймешь сразу. Вот постишься, и у тебя входит в тебя сила с постом, которая тебя просветляет не только тело, а также психику. И все понятно. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сразу все ясно станет. Долго-долго спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. То есть... Некоторые подходят, Олег Геннадьевич, мой человек или нет? Попастись на воде. Чего меня спрашиваешь? И сразу как попастилась на воде такая. Долго-долго плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Это от поста происходит, просветление в голове. Не напрасно человек чувствует, все было, все нормально. Встретились наконец. Итак, мы разобрали с вами депрессию по кусочкам, да? То есть депрессия означает, или волевой фактор убежал, или терпение убежало, или ясность в голове убежала. Что там у вас убежало, разберитесь. Волевой фактор вот в данном случае. Значит, нужно движение длительное, непрерывное. Ну, то есть, как бы, вот такие дела. Вот так вот, изучайте это. Дальше следующая тема. То есть, у нас чувство собственного достоинства. Мы чего-то хотим в жизни сильно. Вот оно за это и зацепит. Вот, допустим, хочу, вот мужа нашла себе, ну, не буду говорить, конечно, Олег Геннадьевич, мало ли что там сглазит, кто его знает. Классный мужик у меня. Ну просто вот классный мужик. Все, мои хорошие, понеслась. Что понеслась? Судьба начинает давить твои чувства собственного достоинства вниз. Ты такая, ой, какой ты у меня хороший, ты у меня добрый. Одна женщина ко мне подошла, говорит, да я по вашим лекциям вообще жила. Я говорю, что значит по лекциям? Говорит, да я всегда ему говорю, ты у меня самый лучший, самый красивый, самый хороший, все классно, самый-самый. А он взял и ушел к другой тетке. И говорит, ты меня не дотягиваешь до меня. Это называется унижение. Вот женщина в депрессию вошла, как она выглядит? Ой, ты дурочка моя, труба дурочка, да чего же исхудала фигурочка? Я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Бледный выглядит. Означает депрессия. А если униженное, унижается человек, почему человек унижается? Потому что он получил то, что ему хотелось. И привязался к этому. Не может без этого жить. Хорошо. Да, спасибо большое. Вот что-то получили такую вот работу. Олег Ильич, такая работа. Спокойно. Так, Олег Ильич, спокойно, у меня такая работа. Во! Что дальше? На работе. И туда. Вон отсюда. Все? Унижение означает, что человек получил то, что ему хотелось. Но этого недостоин, потому что он зависит от этого. Вот одна женщина, девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, как сильного мужчину удержать рядом с собой? Как? Ну, стать сильной женщиной. Не прыгать, ой, у меня такой сильный мужчина. Спокойно. Стань сама сильная. Сильная означает, не надо зависеть. Вот Бог дал человека, не надо зависеть. Не порти ему жизнь, не делай его гордым. Если у тебя чувство собственного достоинства идет вниз, у него вверх. Он слепнет, понимаете? Если у человека, когда вниз идет чувство собственного достоинства, это еще просто дает чувство обессиленности такое, что я слабый, то если чувство собственного достоинства идет вверх, только одно по одной причине может идти вверх, мои дорогие друзья. Если его кто-то туда поднимает. Если вы как бы начинаете лебезить перед человеком, то он сразу же начинает терять себя. Когда человек гордится собой, он слепнет. Он не видит плохой судьбы. Если судьба с косой пришла, допустим, к униженному человеку, человек униженный видит ее, эту судьбу с косой. Просто он, когда унижен, у него такое чувство, что он с ней ничего не сделает. Но, по крайней мере, он видит, понимаете? Но когда человек гордится собой, он даже видеть не может, как к нему приходит беда. Он просто слепой. Он не может это даже увидеть. Это капец как опасно. Несчастный случай, все что угодно с таким человеком может произойти. Тюрьма неожиданная, там, потеря всего в жизни. Представляете, женщины, как вы часто кормите своих мужей гордостью. Если вы, допустим, уважаете своего мужа, ну уважайте его, но не надо при этом там... Вот этого не надо. Потому что как любить мужа? Достойно, радостно, вы равные. Женщина равна мужчине. Она специально себя ставит ниже, станьте ниже, означает уважает. Уважает не означает унижается. Вот как женщине уважать мужчину? Не унижаться при этом. Она говорит, ты замечательно все, у тебя очень замечательно вообще. Спасибо тебе, хорошо работаешь очень. Второй вариант. Ой, ты такой у меня замечательный, такой хорошо работаешь. Это унижение уже. Чувствуете, в тоне может выглядеть сила или слабость в голосе. Слабость означает зависимость. Зависимость означает, ты как кошка, которую прикормили. Ты не жена. А с кошкой никто жить не хочет, всем нужна жена. Представляете, эти мужчины, которые уходят от женщин униженных, они находят себе какую женщину? Какую? Гордую! То есть она такая, находит вся себя такая. Ну ладно, я подумаю, выйти за тебя или нет. Такая, знаете. И он такой, как классно, что я тебя встретил, понимаете? То есть он сам гордый и вот любит гордую. Так она ему все мозги потом вынесет. Он будет мечтать вообще такую себе найти, вот как была его жена до этого. Но к жене назад не пойдет. Почему? Потому что она некрасивая. Женщина, когда унижается, теряет красоту. Это первое, что происходит с ее жизнью. Она становится некрасивой, причем не только для мужа, для всех некрасивой. И мужчина, когда унижается перед женщиной, допустим, нашел себе красавицу, такую красивую, влиятельную девушку нашел, и прыгает перед ней на задних лапках, она такая, ахая. Все, ты теперь как мужик ноль. Потерял себя рядом с этой девушкой, и она тебя бросит однозначно. И жить с таким человеком невозможно. Более того, ты еще яду туда нашпиговал внутрь, потому что Когда она тебя бросит, она кого себе найдет? Гордого мужчину, который пинка под зад даст. И полетит она, и полетит потом радостно в небеса. То есть гордый человек всегда трезвеет. Униженный же должен восставать, приходить в себя. Чувство... Спасибо. Чувство собственного достоинства у достойного человека способно различать истину от лжи. Вот именно только у достойного человека. Понимаете, достойный человек, еще раз повторяю, это человек, которым доволен Бог. Если человек живет по заповедям, честную жизнь живет, и Бог его наполняет его сердце радостью, человек чувствует, что он правильно живет, не зря живет эту жизнь, тогда его сердце наполняется силой, радующей людей. Вот это и есть достойное состояние. Люди радуются такому человеку. Достоинство настоящее, признак того, что с Богом все нормально. В ладах человек живет с Богом. Достойный по-настоящему человек. Радующий людей. Есть люди, которые пытаются сделать вид, что они достойные. Они рисуются. Пытаются всем доказать, что они успешные, достойные. Понимаете разницу? Это люди в страсти. То есть они определенным образом одеваются, они себя что-то корчат, они как бы пытаются всем навязать свою как бы популярность, специфичность, там какую-то профессиональность, там востребованность, уникальность. И они вот у них такой разговор, они себя показывают все время, всем доказывают, что они вот крутые. Глубокая причина такого поведения – это страх не иметь все, что ты как бы хочешь иметь. Ну, то есть человек сам себе не верит по факту, он не верит, что у него все само собой должно получиться. Он как бы выпендривается перед собой. Знаете, допустим, вот представьте, допустим, поединок идет, два человека сражаются. И один рисуется перед всеми, выходит, а он и так себя покажет, и так. Но это не означает, что он достойный. Это означает, что он просто на самом деле не сильно глубоко верит себе. Вот и все. Рисуется, пытается что-то показать. А второй скромно выходит, допустим, на поединок. Спокойно. Не рисуется. Ну не то, что он такой зачуханный, он сильный, но он при этом не выпендривается. Понимаете? То есть в невежестве чувство собственного достоинства означает запугивать себя, хорорать там. Есть страсть, означает себя показывать. А есть благость, означает довериться Богу. Если ты достойный человек, значит Бог тебя оценит. И даже смотрите, как здесь. Вот если, допустим, ты сделал плохой поступок, совершил. Ты просто говоришь, Бог, Господи, прости, я сделал плохой поступок. Внешне кажется, что человек как будто бы унизился, да? Вот когда человек прощения просит. А на самом деле Бог так рад им, что он еще больше ему счастья дает в это время, внутрь. Внешне кажется униженным этот человек. Ну, такое небольшое наказание. А внутри человек так счастлив, что он раскаялся. Сам процесс раскаяния очень сложен. Потому что если человек не раскаивается, его чувство собственного достоинства сразу же на теневую сторону переворачивается. В этом заключается главное наказание Бога. На светлой стороне такой человек жить уже не будет. Вот совершил плохой поступок, вот допустим, вы как бы муж бросил там с детьми, пошел к любовнице. Вы спрашиваете, почему он не понимает, не любит детей, не любит меня, у него глаза как стеклянные, он не может нормально разговаривать. Так действует греховный поступок. Он разворачивает чувство собственного достоинства человеку на ту сторону, на теневую. И человек уже, он как в тумане живет. Он не понимает, где правда, где ложь, где добрые люди, где злые. Он не может идти уже правильным путем по жизни. Если только не раскается. Если он раскаивается, тогда все возвращается к нему. Бывает, что раскаяние это не просто слова и биться головой об стену. Если ты раскаялся, ну возвращайся к жене назад. Вернись к ней. А как же это? Ну а это просто она будет знать, что нельзя как бы вырывать человека из семьи. Это ей будет урок. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, если уже там дети, то тогда раскаивайся, вот, как-то помоги этой женщине, чтобы у ней все нормально ладилось с детьми, помогай всю жизнь. Раскаяние означает поступки, не означает слова. Бог принимает поступки от человека. Таково раскаяние. Так природа раскаяния такова. Это поступки. Сильные поступки. Потому что не хочется делать, помогать тому, кого ты сделал зло. Но надо перешагивать через себя, как бы, и делать, помогать, стараться. Следующее, о чем бы я хотел с вами поговорить, это о том, что когда у человека вот чувство собственного достоинства в принципе работает хорошо, он сильно живет правильно, то у него формируется также представление о том, от чего надо отказываться. Дело в том, что чувство собственного достоинства, когда оно правильно работает, это не означает, что человек все в этой жизни принимает. Это не означает, что он совсем согласен, понимаете? Он достойный человек, это человек, который с помощью злобы не решает вопросы просто. Но это не значит, что он согласен с тем, что разрушает человеческую жизнь. Но запомните, понимать, что такое зло, человек может только с добрым сердцем. Вот если ты сам как бы включился в это состояние агрессии, то ты никогда не поймешь, что такое правда, что такое ложь. Но в целом отвержение не является признаком чего-то плохого. Что-то в своей жизни надо отвергать, учиться. Понимаете? И это возможно понять, если у тебя сердце наполнено достоинством. Если Бог тебе говорит, молодец, правильно живешь, тогда смотри, что не соответствует правильности в твоей жизни. Иногда даже добрые люди иногда совершают грубые ошибки. Вот, например, классическая ошибка верующих людей – это замыкание на своей вере. Это когда верующий человек, ну, как бы брезгует людьми другой веры. Это классическая ошибка, это указывает на ограниченность восприятия мира человека и на его гордость, понимаете? Это не является его там супер выдающимся познанием какие-то. То есть такой человек себя считает очень сильно погруженным в знания. Но на самом деле никакого знания у него нет, потому что Бог всем людям на земле дал возможность прийти к Нему. Не обязательно только твоей вере. Понимаете, это было бы глупо так думать. Некоторые люди на земле даже не знают, что есть такая вера, как у тебя. И что, значит, что они уже лишены возможности идти к Богу, что ли? Да нет, конечно. Все это просто глупо так думать. Но верующие люди иногда так не просто думают, а ведут себя. И даже если они видят человека другой традиции, культуры, искренне верующего, они начинают тихонечко через философию, тайным образом его настраивать на свою веру. Думая, что они делают очень пользу какую-то, ему приносят колоссальную. На самом деле эти люди, они сами не понимают, что такое вера. Вера означает любовь. Но если человек любит Бога уже, зачем ему пытаться как-то эту любовь исправить? Вот представьте, допустим, я люблю свою жену. Ко мне кто-то приходит и говорит, слушай, тут такая классная, вот я тебе сейчас объясню, кого надо любить. Я говорю, слушай, иди, как бы, что ты ко мне пристал? Нет, нет, я тебе сейчас философски это докажу. Замечательная идея. Ну, то есть надо как-то в этом плане разобраться, где истина, а где ложь. Конечно, у тебя может быть очень хорошая вера, но не надо никого перетягивать на свое одеяло. Богу это не нравится. Это одно из оскорблений Бога. Пытаться навязывать свою веру другим людям. Одно из оскорблений. Я просто вам говорю, что даже праведники, люди, которые живут хорошо, могут Бога оскорблять своим поведением. Вот один из примеров такой. Человек даже не подозревает, что он таким образом оскорбляет Бога. Оскорбляет Бога в сердце других людей, потому что он оскорбляет саму любовь к Богу в это время. Итак, есть вещи, которые надо не любить. И это является также достойным поведением. Это не означает, что ты плохо себя ведешь, когда ты что-то не любишь. Вот здесь есть засада. Кажется, что достойный человек все должен любить. Но я здесь ссылаюсь все-таки на хорошую песню, как всегда, которая, с которой я вот полностью со всех сторон согласен. Просто, чем вам читать лекцию долго о том, что надо не любить, просто одну песенку послушайте и все. Хорошо?
Я не люблю фатального исхода, а до жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда живой мои читают письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни перверзий, червей сомнения в очередь иду. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности цикой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и чтоб чести навет из-за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я дружу. Досадно мне, когда невинных бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюю. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Классно? Классно ведь, правда? Все сказано в одной песне, что надо не любить. Ну, то есть человек должен быть наполненной жизнью, жить, и не любить это не означает ненавидеть, понимаете? Это разные вещи. Не любить означает быть подальше просто от этого. Если ты полномочен воспитать, воспитай. Полномочен наказать, наказай, накажи. Не полномочен, не лезь. Без тебя Бог разберется. У него хватает возможности разобраться. Итак, судьба, видите, бывает, вот простой способ нажатия, это когда просто приходят трудности. Чувство собственного достоинства уходит назад, называется депрессия. Ничего не получается, Олег Геннадьевич. Вот. Теперь, понимаете, остальные все вещи, это когда они не действуют, плохая судьба. Вот, допустим, откуда возникает унижение? Она возникает только от хорошей судьбы, мои дорогие друзья. Плохой не возникает. Унижение означает, что человек получает то, с чем он не может справиться. Вот, допустим, девушка говорит: Олег Геннадьевич, я никак не могу выйти замуж. Я говорю: ну как, такая красавица, не можете выйти замуж? Есть причина, я знаю причину, просто с ней так говорю. Причина заключается в том, что она слишком сильно хочет замуж. Вот на нее посмотрел парень, и она сказала: на меня посмотрели. Все, она уже ему не нужна. Почему? Потому что она потеряла себя. Она перестала быть достойной. Она представительница кого? Божественной природы. Женщина, когда в нее влюбляются, мужчина что в ней видит? Он видит супругу Бога в ней. То есть он видит божественную натуру. Бог раскрывает женщине божественное все, когда мужчина влюбляется. И она, ну, в том случае, если она достойно себя ведет. Если она унизилась, все это закрывается, захлапывается картинка. А почему униженность возникает? Потому что сильно хочу замуж. Так борись тогда с этим желанием. Начни всем служить, о всех заботиться. Если посмотреть на это желание глубоко, то это желание означает «хочу быть любимой». Вот это желание. Так ты будь любимой с людьми просто. Не то, что замужем только бывает любимым человек. Начни всех забудь, тебя все будут любить, будешь любимой. Вокруг все будут тебя любить, будешь любимой. Когда ты накопила любовь в себе, стала любимой со всех сторон, это называется женщина, достойная выйти замуж. Поэтому в древней культуре женщины чем занимались, чтобы выйти замуж? Начинали все заботиться вокруг обо всех. Для чего? Для того, чтобы стать достойной выйти замуж. И как это выглядит? Они знали, как это выглядит. Если я уже не так сильно замуж хочу, у меня как бы руки не трясутся при этой мысли, значит, выйду замуж. Человек наполненный не так, ну, вот допустим, вот представьте, я, допустим, 3 недели ничего не ел. Мне так мандарин показывают. Я говорю, нет. Сложно, да? Может, я сильный человек, но я все равно буду думать о мандаринке. Хоть и видно не покажу, да? Теперь, если я наполненный, вот меня сегодня утрамбовали просто. Вот, девчонки, вот так кормят, что просто наповал. Утрамбовали меня сегодня, так я не смотрю на эту мандаринку, что она. Вот и все, вот оно, чувство собственного достоинства. Не то, что я не привязан к мандаринке, понимаете? Понятно, что женщина хочет замуж, любая. Но если она всем служит, о всех заботится, а ее утрамбовывают просто в этой любви, и так хорошо, и так уже классно, и тут этот мужик хочет, чтобы я перед ним там прыгала на задних лапках. Вот подаришь мне червячки, выйду за тебя замуж. Вот такие именно нравятся, представляете? Вот она так себя ведет. Это же круто, настоящая принцесса. И вот если мужчина видит, что надо добиваться, так он с ума сходит сразу. Настоящая любовь возникает. А если она сразу раз и постель, так зачем она тогда нужна такая? Неинтересно. Знаете, что это происходит? Что это за феномен? Я только подумал, сразу еще ответ опять. Знаете, что за феномен? Ребенок, он является представителем Бога, потому что его сердце, оно напрямую с Богом связано. Вот. И когда ты, допустим, говоришь что-то правильно, ребенок не может сдержаться. Он сразу же восклицает, потому что Господь через него говорит: «Молодец!» И ребенок: «Мяу!» Сразу он передает как бы сигнал изнутри. Если детей нет, то кто-то со стула падает в это время, когда что-то, или чихает, допустим, когда ты что-то правильно говоришь. Ну, это подтверждение. Чи такое подтверждение. То есть Господь как-то подтверждает все, каждое слово. Идет процесс. Видите, там пошла жара. Подтверждают. Вот. Ладно. Итак, мы с вами изучаем тему чувства собственного достоинства. Чувство собственного достоинства – это индикатор твоей жизни. Какая на тебя действует судьба? Понятно здесь. Как ты с ней справляешься? Понятно здесь. Что с тобой будет дальше? Понятно здесь. Потому что если ты справляешься хорошо, у тебя чувство спокойствия, радости в сердце. Чувство, что ты достойна, можешь смотреть спокойно в глаза людям. Кстати, признак достойности, достойного, что ты спокойно смотришь в глаза людям. У тебя нет, ну, не типа, а что мне на них смотреть? Вот это гордость уже. Если ты унижен, ты не можешь спокойно смотреть в глаза людям. Если в депрессии, тоже. Ну, то есть, чувство собственного достоинства – классный индикатор жизни человека вообще. Если ты чувствуешь, что тяжело, хорошо, иди на улицу, бегай, дари всем любовь свою, желаю всем счастья, молись, наполняйся. Вот где у тебя просела судьба, где просела? Настроения нет хорошего, иди на улицу, пробежись. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь, мне ее делить не с кем. Хорошо, чувствую, что люди тебя не понимают. На работе все плохо, муж бросает, с работы выгоняет. Правительством проблемы там, пришла проверка, хорошо, у тебя не налажен контакт с людьми. Если проверка пришла, тогда уважай правительство, начни к ним хорошо относиться, там пробивай канальчик. Если чувствуешь, продажи не идут, полюби людей просто, к людям по-доброму начни относиться, там судьба осечку дала. Если чувствуешь, как бы с детьми проблемы, тогда младших начни уважать в своем коллективе, везде, детей начни как бы любить, желая счастья младшим, давай им возможность ошибаться, тогда с детьми наладится все. Куда бы судьба ни подействовала, туда и действуй. Забирает у тебя силы там судьба, туда и вкладывай. Разберись с этим вопросом. Смотри, если у тебя препятствия непреодолимые, там тюрьма, там еще что-то, переезд, страна, ты, я на одном, а ты на другом, вот, судьба такая выпала, какие дни остались, на что же ты обиделась, зачем же мы расстались, вот, тогда, значит, молитва Богу. То есть, если есть какое-то препятствие непреодолимое, значит, молитва Богу. Понятно, да? Все преодолевается. Даже если вы живете не в одной стране, все преодолевается, если вы наполняетесь вот этой божественной силой. Вы начинаете сближаться с человеком. Вот судьба вас разучила, вы молитесь и сближаться начинаете. Понимаете? Вы еще, может быть, не видите это сближение, а все равно оно идет.
И нет расстояния, наша встреча награда, ты рядом опять. Отвечай на радости, всего лишь дыхание. Отвечай на радости, рукою подай. Отвечай на радости, всего лишь дыхание. Отвечай на радости, рукою подай.
Надо сделать просто, заплатить цену. Понимаете, часто человек хочет сразу на 9-й этаж. Вот как мы относимся к судьбе? Вот препятствие есть какое-то, хочу запрыгнуть сразу на 9-й этаж. Не надо, ничего не делай этого. Иди на 1-й этаж, открой дверь, в подъезд заходи и поднимайся потихоньку. Так человек побеждает судьбу. Она сразу человеку раз и опускает его на 1-й этаж с 9-го. А заходить надо постепенно. Вот разрушает семья быстро, а создавать ее надо потом воссоединять постепенно. А человек сразу думает, когда он вернется? Никогда, если так будешь думать. Нужно понять, что если ты наполненный, живи дальше, отдавай себя, служи людям, побеждай судьбу. Преодолевай препятствия, живи, не умирай. Итак, что такое гордость? Вот униженность поняли? Красота — до свидания, успех — до свидания, возможности — до свидания, здоровье — до свидания. Униженность означает только одна вещь, что ты хотел, хочешь чего-то. Ну, то есть ты как бы зависишь от успеха. Ну, вот, допустим, униженность матери перед ребенком. Олег Геннадьевич, мой сын со мной не хочет разговаривать, видеть меня не хочет. Что это такое? Униженности, то есть желание наслаждаться ребенком своим.
Алло, Вась, ну как у тебя дела? У тебя все хорошо? Мама, давай поговорим завтра, я сегодня устал.
Почему он не хочет с ней разговаривать? Потому что она с него конючит счастье. Надо как звонить сыну? Мой сынок, я рада, что у тебя все нормально. У тебя же все нормально? А, все отлично. Все. Ну, то есть надо его вдохновлять, радоваться ему, шутить с ним.
Алло, ты еще не развелся с этой дурой?
Ну, как с ней разговаривать? Означает, что она привязана к счастью своего сына, конючит от него счастье. То есть женщина живет чужим счастьем.
Ну, то есть счастьем тех, кого она любит. Она конючит из него счастье. Сынок, алло, сынок. Мам, ну слушай, ну это, давай поговорим завтра. Почему? Да она, потому что ему тяжело, невыносимо говорить просто. Она из него все силы вытягивает. Это называется унижение, униженное состояние перед своим сыном. Почему унижено? Потому что будь самодостаточной, живи своей жизнью. Ты не зависишь от этого сына, он уже взрослый. Он от тебя не зависит от него. Ты можешь подарить ему только благословение свое, милость, больше ничего. Все. Защита, прибежище от тебя, уже все, он уже не нуждается в этом прибежище, в этой защите. Ну, только милость. Милость означает, что ты не беспокоишься о нем, что ты его вдохновляешь, наоборот. Он говорит, мама, у меня на работе ничего не клеится. Да ладно, все нормально у тебя будет, все хорошо. Спасибо, мама, что-то полегче, все. Самодостаточная мама. Он говорит, почему мой ребенок меня не любит? Станьте самодостаточной мамой. И вот если он почувствует, что ему не хватает мамы, не хватает жизни, тогда, допустим, заболел, к маме сразу бежать. Почему? Потому что самодостаточная мама, где у нас мама? Ну-ка, там сидела, самодостаточная мама. Ушла. Хорошо. Супер просто, понимаете? Самодостаточная мама означает, что ее не хватает. Почему не хватает? Почему ребенок хочет к маме? Потому что она не зависит от ребенка, она не унижена в отношениях с ним. Она зависит от Бога, от добрых людей, делает добрые дела, живет правильной жизнью, наполненной жизнью. И тогда ребенок не хочет расставаться в своем сердце с ней, потому что ребенок всегда будет нуждаться в родителях, если они самодостаточные. Вот, допустим, маленький ребенок, он всегда нуждается в родителях, потому что они самодостаточные. Вот. Но когда он вырастает, это ничего не меняется. Но если мама начинает зависеть от ребенка, тогда он не будет с ней общаться, потому что это другие отношения. Мама не должна сказать, благословлять своего ребенка, дарите ему радость, счастье, никогда не печальтесь рядом с ним, не сомневайтесь, что у него все будет хорошо. Не думайте, не нудите перед ним там, не пытайтесь заставить его жить иначе. Молитесь за его жизнь. Если он вас просит, а это значит, что вы хорошая мама, дайте добрый совет. Но это не значит, что обязательно он его исполнит. Понимаете, дайте ему возможность жить. Потому что вы же сами точно так же ошибались в жизни, как он. Почему вы не даете ему возможности? Станьте самодостаточными родителями. И это что сделает? Удачу в сердце ребенка принесет. Есть только один вариант быть самодостаточной мамой. Это молитва. Молиться за ребенка. Больше ничего не надо делать. Если ты в молитве победила его судьбу, он тебе звонит, ты спокойна уже. И он от тебя берет спокойствие. Хотите, чтобы вас любил ребенок, ваш сын? Хотите? Станьте такой мамой самодостаточной. Послушайте, как она выглядит, эта самодостаточная мама.
Yeah.
Если вы не самодостаточная, такую песню не услышите. Если вы молитвы не можете читать, такую песню не услышите. Бог вас не хранит, не услышите такую песню. Если вы усталости не можете не знать, если вы не побеждаете судьбу, не услышите такую песню. Потому что человек может нуждаться только в самодостаточном человеке. В замученном, униженном судьбой никто нуждаться не будет. Всем и так тяжело жить, тут еще тяжелее. Зачем это надо? Тема понятна? Унижение. Есть разные виды унижения. Можно унижиться перед ребенком, перед своим взрослым. Можно перед даже маленьким унизиться, зависеть от него, не наказывать его, потому что боишься наказать, потому что он будет плакать, капризничать, не будет с тобой разговаривать. Значит, ты зависишь от этого ребенка. И ничего хорошего ты ему в жизни не сделаешь. Он никогда тебя не будет любить. Человек должен быть самодостаточным, если он хочет любви. Любовь приходит только к самодостаточному человеку. Если человек зависит от любви, она к нему никогда не придет. Знаете, какой парень не может жениться никогда? Если он очень сильно зависит от женской любви. Вот он не может, там девушка на него как вот посмотрела, и он уже больше не может нормально жить. Никогда не женится, никогда девушки не будут смотреть на таких парней. Они смотрят на каких парней, которые самодостаточные. Им и так хорошо. Правда? Тогда смотрят. Самодостаточность означает жить по законам Бога, делать так, чтобы Богу нравилось, тогда он в сердце тебе дает чувство такое. Молодец! Правильной дорогой идешь. Такой, молодец! И это и есть чувство собственного достоинства. То есть кажется, что я сам собой доволен. А на самом деле ты не сам собой доволен. Человек не может быть сам собой доволен. Это Бог тобой доволен. И поэтому ты молодец. Но если Бог тобой недоволен, раскайся, ничего тебе не мешает изменить свою жизнь. Если ты чувствуешь, что там что-то не то, совесть тебя мучает, ну, ты же знаешь по поводу чего. Бог тебе подсказывает, ну и раскайся. И никто не значит, что ты на всю жизнь теперь проклят. Нет, исправься, исправь свою ошибку. И все, опять будешь достойным. Пока исправляешь, не будет счастья получаться, ничего не будет. Но когда исправишь, все будет нормально. То есть это есть покаяние. Что такое покаяние? Человек пытается понять, постичь жизнь. Все ошибаются в жизни, все делают глупости. Вы говорите, Олег Геннадьевич, я бросила мужа. Все, вон отсюда с лекции. Ну, смешно, да? Видите, вы засмеялись. Ну, потому что Бог так себя не ведет, и странно, если я буду как бы себя так вести. Вот, и значит, я загордился собой. Ну, бросила, всякое бывает, что делать. Вот, ничего страшного. Надо раскаиваться, молиться, побеждать судьбу и заново выходить замуж. Потому что человек вечно живет. Как этот молодой человек ко мне подходит, говорит, я не могу свою жену простить за то, что она до нашей свадьбы с другим жила. Я говорю, да ты... В прошлых жизнях у тебя там 1000 было жен и мужей вообще. Как ты вообще ее замуж мог взять после этого? Он такой, в смысле? Я говорю, что в смысле? Даже в этой жизни ты вспомни. Ты сам с женщиной общался с другой. Ну и что? Это было несерьезно. Я говорю, у тебя несерьезно, а у нее серьезно? Смешно, правда? Мы придираемся к ошибкам других людей. Надо на свои смотреть. Лев Толстой говорил, если хочешь разобраться с ошибками других людей, посмотри на то же самое у себя. И сразу совсем разберешься. Приведу пример. У меня такой интересный случай был. Ко мне подошли муж с женой прямо. И муж такой, вот смотрите, чувство собственного достоинства, интересная вещь, гордость. Муж такой мне говорит, Олег Геннадьевич, У нас такая неординарная ситуация. Жена ушла к другому. Ну, я слушал ваши лекции. И вот и я молился за нее. Все стадии прошел. Вернул ее к себе. Вот она вот здесь, смотри, вот стоит рядом со мной. Жена стоит такая. Смотрит на меня. Такая смиренная. Вот. Но есть одна проблема, Олег Геннадьевич. Я, говорит, не могу ее простить до сих пор. Вот я вернул ее, все, а простить не могу. Помогите простить. Я говорю, да мне вообще вот легкотня вам помочь ее простить. Вообще легкотня просто. Он говорит, ну давайте тогда, что надо это сделать. Я говорю, вы уверены? Говорит, да, уверен. Я говорю, хорошо. Я вам просто расскажу сейчас историю, не про вас вообще, не про вас, а просто, ну, аллегорию такую расскажу, и вам сразу легче станет. Он такой, о, давайте, Олег Геннадьевич. Я говорю, знаете, чем отличается вот человек, который узнал о том, что близкий человек изменяет, от того человека, который не узнал, что близкий человек изменяет? Он говорит, я не знаю, чем отличается. Я говорю, отличается тем, что если человек, который узнал, что близкий человек изменяет, у него такой благородный гнев в сердце вспыхивает, он не может простить. И заставляет он раскаиваться близкого человека за то, что тот изменил. Ну а тот, который не знает, что близкий человек изменил, он так себя не ведет. Вот это вся разница в этом и все. Жена стоит такая, интересно, интересно. А он такой, Олег Геннадьевич, все, я простил. Спасибо. Все нормально, у меня прям прощение пошло в сердце. Супер, что у тебя прошло прощение в сердце. Значит, ты отрезвел. Значит, ты посмотрел правильно на этот мир. Не глазами своей гордости, а глазами правды. Сразу легче стало, тут же жену простил, все. Все очень просто. Итак, унижение возникает от того, что ты не можешь быть самодостаточным. Свою самодостаточность ты прилагаешь к каким-то событиям, к человеку, допустим. Вот Бог тебе дал, допустим, удачу в жизни и забрал у тебя чувство собственного достоинства. Ты стал зависим от этой удачи. Это называется унижение. Вот основная причина в этом унижении. Больше нет причин. Невозможно человека унизить, если он не зависит. Если он не зависит от кого-то, его не унизишь. Унижение возникает всегда от зависимости от счастья. Я хочу счастья от кого-то. Это называется унижение. Все. И униженный человек, это кто такой, еще раз повторяю? Человек, который не достоин счастья. Он перестает быть красивым, влиятельным там и все что угодно. Вот, допустим, вы привязаны к какой-то работе. Вот вы там работаете, привязаны к какой-то работе. Как там к вам будут относиться? Как просто фигра здесь, фигра там, фигра здесь, фигра там. То есть вас будут гонять по этой работе, как сидорову козу. Почему? Потому что вы унижены, вы привязаны, все будут это чувствовать. Вот, допустим, женщина, допустим, привязана к работе. Почему? Потому что нет мужа, да? Она зависима от работы. Ее гоняют, там на сверхурочные оставляют, она не знает, что ей делать, она боится без работы остаться. Ну, а если она, допустим, замужем, у нее муж нормальную зарплату получает, она работает где-то, ей муж, этот, начальник подходит, говорит, надо остаться, еще поработать. Она говорит, у меня семья, не могу остаться. Улыбается ему подобным, достойно себя ведет. Он говорит, я тогда тебя уволю. Она говорит, ну, увольняйте, и пойдет с работы. Уволит? Нет. Зачем ее увольнять? Ну, подумал, так нормально, пусть работает, ладно, у нее семья. А ты давай иди на сверхурочные. Кому? Униженному человеку, зависимому. Вот и все. И та чувствует несправедливость, ей плохо, ее жарит изнутри. А несправедливость находится просто у тебя в сердце. Ты просто не знаешь, как правильно жить. Стань самодостаточной, не зависть от начальника, не зависть от работы, Хорошая работа, ну ничего страшного, Бог другую даст хорошую. Не надо терять себя ради работы. Потеряла себя, потеряешь работу. В конце концов, такой человек униженный, он или сам уходит от невыносимого состояния. То есть такая женщина, как уходит с работы, ей просто невыносимо становится, она чувствует, что из нее все соки выпили там. И она сама уходит с этой же работы, от которой зависела. Потому что становится невыносимо там работать просто. Или она бунтует против состояния. Не, все, я не могу так жить. Хорошо, вон отсюда, если не можешь. Опять теряет работу. Ну, то есть, видите, не надо никогда унижаться. Это опасное состояние. Гордость. Что такое гордость? Гордость не бывает без унижения. Ну, невозможно гордиться собой, если никто тебя не возвысил. Понимаете? Если кто-то тебя возвышает, ты становишься гордым. Никто не возвышает. Ну, как стать гордым, если тебя никто не возвышает? Даже смешно. Здравствуйте! На него никто не обращается. Здравствуйте, я сказал! Ну и что ты сказал? Иди отсюда. Для того, чтобы гордиться собой, нужно, чтобы кто-то это заметил. Никто не замечает, как гордиться собой. Невозможно. Значит, всех гордых людей кто-то кормит. Понимаете? Кормит те, кто от них зависит. Гордость — это страшная вещь. Это... когда человек переоценивает себя, он как бы путает себя с Богом. Он думает, что ему все позволено. Иногда гордость прикрывается святостью. Допустим, одна женщина ко мне пришла, говорит: Олег Геннадьевич, у меня муж святой, очень возвышенный. Я говорю: а чего такая бледная, если у вас муж святой? Она говорит: ну это другой вопрос уже, я-то не святая. Я говорю: ну если даже вы не святая, рядом со святым мужем вы должны расцвести, вы что-то бледная какая-то. Она говорит: ну потому что из-за того, что я не святая, он меня бросил. Я говорю: так извините, святые люди никого не бросают, это и главный показатель. Но здесь, Олег Геннадьевич, особая ситуация из-за того, что я такая вот грешница и слабая женщина вообще. Он нашел себе святую. И теперь с ней живет. Они двое святых, а я вот такая вот грешница. Я говорю: единственный грех ваш заключается в том, что вы взрастили гордость в сердце своего мужа, его духовными познаниями. И из-за этой гордости он вас и бросил. В этом только ваш грех заключается. Никакой святости в нем нет. Святые люди никого не бросают и любовниц себе не заводят. Все это ваши выдумки. Гордость разрушает перспективы. Вот, допустим, человек гордится собой, внешне он кажется очень эффектным. Вот гордый человек кажется очень эффектным. Гордость иногда дает человеку даже возможность в какой-то степени развиваться, идти вверх. Потому что гордого человека очень сильно замечают. Но это всего лишь просто... первый эффект, понимаете? Потому что люди очень быстро разбираются, кто есть кто. А гордый человек не способен, он слепой, он не способен строить нормальные отношения, не способен уважать, не способен видеть людей, не способен нормально работать, понимаете? У него все основано только на понтах и все. То есть он просто из себя показывает, из себя просто делает вот, ну, впечатление создает, понимаете? Гордый человек – это человек, который, рядом с которым стоит жестокость, насилие, злоба, хамство. Это все рядом с этим человеком стоит, потому что он хочет удержать свою позицию, вот эту сильную. А удержать с помощью любви он не может. Остается только один метод – это диктат, насилие, ну то есть жесткость, жестокость. Только один способ, все, больше нет способа. Гордость означает всегда жестокость, хамство. Насилие. Причина – это бессилие перед людьми. Человек хочет себе подчинить людей, и ему никто подчиняться не хочет, потому что он недостоин этого. Поэтому человек насилие совершает, он издевается над людьми. Товарищ прапорщик, помогите остановить поезд, что-то он ушел, я не могу. Поезд, стой, раз, два! Примерно так.
А поезд едет дальше. По барабану. Почему? Потому что гордость — это иллюзия. Иллюзия, просто иллюзия. Нет там истины. Гордость всегда разрушается же судьбой. Вопрос только времени. Поэтому есть китайские пословицы соответствующие, что надо чуть-чуть подождать, если перед тобой гордый человек. Не надо с ним связываться, потому что гордые люди косят народ. То есть они могут повредить, навредить. Не трогайте его. Он с кем-то другим разборки будет делать. Зачем тебе туда лезть? Подожди чуть-чуть, у него все получится как надо. Гордость долго не живет. Приходит время, и гордый человек сам себе рубит голову своими собственными поступками. Нет смысла даже его наказывать. Бог его наказывает через других людей. Гордого человека исправляет только горе. Все, больше ничего не исправит. Невозможно ни объяснить ему, ни доказать ничего. Ничего не получится. Только когда судьба его роняет вниз, через какое-то время он, когда в униженное состояние входит, тогда он понимает, что что-то не то было. В это время приходит сознание его, осознанность. Следующее состояние, в котором человек теряет себя, это состояние, в котором человек с помощью неправильных усилий пытается достигнуть цели. Это состояние называется суета или жадность. Вот, допустим, как происходит вообще развитие человека? Вот, допустим, человек работает над собой, просто работает где-то, он живет вот тем, что его Бог дал. Чего он ждет? Он ждет изменения качеств его личности. То есть качество личности, меняясь, поднимают человека в социуме естественным образом. Понимаете? Вот человек, меняясь, он становится достойным большего. И люди обязательно это заметят и оценят. Это 100% факт. Если он активен, этот человек, если он не пассивен. Ну, естественно, если он работает над собой, означает активный человек. Это не означает, там сидит где-то, работает над собой, никто ему не нужен. Работа над собой означает служение людям, служение Богу и так далее. Вот это означает правильная работа над собой. Это не замкнутая система. Ну так человек работает, просто живет, как вот он живет, но при этом он вкладывается в самосовершенствование. Он делает добрые дела, развивается как личность. Приходит время, происходит качественный скачок его личности. Его личность становится более заметной. То есть он как личность становится другим, потому что он накопил благочестие. С этого момента у него будет более оплачиваемая специальность, более высокий круг общения, друзей там и так далее. Вот это и есть развитие, это развитие вверх. Оно самое эффективное, то есть не надо долго ждать. Проходит несколько лет, и ты уже на другом уровне живешь. Потом еще несколько лет на другом, еще несколько лет на другом, пока тебе не хватит. То есть иногда человеку дальше не надо уже идти. Там же больше ответственности, чем выше. И тяжелее жизнь, соответственно. Вот это правильное развитие. Теперь неправильное развитие. Человек думает, развитие означает больше работать, больше на себя взять, брать труда и меньше заниматься самосовершенствованием. Это называется суета. Что такое суета? Человек хочет деньги раньше, чем развился. Вот, допустим, представьте себе человек, допустим, он небогатый человек, небогатый. Пусть будет бедный даже, бедный человек, да? Но он живет, вот, допустим, Бог дает на жизнь, у него хватает там кусок хлеба, стакан молока там, ну, еще там, картошка там чуть-чуть. Ну, знаете, как бы редко бывает, чтобы человек голодал. Ну, то есть он как бы не голодает, но живет просто. Вот что ему нужно для счастья? Ну, думайте. А? Чё? Как? Мясо надо, мясо! Для счастья, вот чего не хватает для счастья. Мясо! Чего не хватает для счастья ему? Деньги ему не хватает. Деньги, давай, деньги! Еще чего не хватает? Да ему для счастья не хватает просто принятия своей судьбы. Вот он принял, что у него такая жизнь. Денежек не так много, вот там коморочка маленькая. Помните, как мы, есть это Чиполлино там, мультфильм, там они вообще там у них были это, прям вот эти тыквы там, да, и такая чик, маленькая совсем. Они такие счастливые, там улыбались. Маленькая коморочка, чуть-чуть пищи. Чего не хватает для счастья? Просто принятие, что у меня такая жизнь, и все. Вот у меня столько еды, столько жилья, и это все, что Бог мне дал, и спасибо, Господи. А дальше что? Всем желаем счастья, бегаем на природе, молимся и живем, как бы, на то, что Бог дал, радуемся тому, что есть. Вы не готовы, да? Хорошо. Тогда суета... Что такое суета? Не согласен человек с тем, что Бог дал. Вот счастье что такое? Согласие, я согласен, вот у меня все хорошо. Вот я знаю таких людей, мои дорогие друзья. У меня есть знакомые монахи даже, вообще ничего нет. Они счастливые, вообще проблем нет. Почему? Потому что они приняли все, что Бог дал. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, ну не согласны мы с этим, ну не согласны. Весь в мандаринах тут сидите, нам рассказывайте, где счастье. Но я так жил, мои хорошие. Я когда был студентом, мне родители сказали, что они не смогут мне помочь в учебе. Я работал санинструктором, там, я работал дворником. Ну, санинструктор, тут подносит эти... А не санинструктор, а медсестрой, медбрат у меня. Это в армии санинструктором. Вот. Там судно подносил, там подметал эти пол... эти улицы, дворником был, сторожем был. Ну, то есть, вот так я учился, когда я вот подрабатывал. Вот, но я помню только одну вещь, я никогда не беспокоился о деньгах. Вот это точно могу вам сказать на все 200%. Никогда не беспокоился о деньгах, я всегда беспокоился только об одном, о самосовершенствовании. И уже на 4-м курсе мединститута я открыл уже кружок по работе над собой, в который ходило 3 профессора мединститута. Такой был кружок небольшой. Мы много народу не набирали. Вот. У меня был друг, он был завкафедрой определенной. И у него отец был... ну, он как бы уже, тогда уже не было коммунистов, но он возглавлял обком партии, его отец, в то время еще, когда это было. Представляете, какое у него положение в обществе? И мы с ним вместе ходили в прорубь купаться. Почему? Потому что им больше не с кем было ходить. Никто больше не понимал в этих вопросах, как закаливаться там, как вот молиться там, все прочее. Вот и все. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что если вы принимаете свою жизнь, то вы не будете суетиться, вы будете вкладывать в молитву, вы будете вкладывать в самосовершенствование, и не будете париться, понимаете? Но еще хуже, когда человек не просто парится, а он сразу хочет получить то, что ему не положено. Тогда ты вообще рабом лампы становишься. То есть берешь ипотеку, оп, а теперь у меня квартира своя. Хорошо, паши теперь 20 лет на эту квартиру. И если у тебя наступит трудный период в жизни, ты не сможешь не работать, потому что когда человеку очень тяжело, ему надо восстанавливаться, ему нужно не работать какое-то время, а ты уже не работать не сможешь. Почему? Потому что ты раб ипотеки. Все. Не, я не против, как бы хотя бы эту судьбу примите. Вот вы, допустим, раб ипотеки. Ну и примите эту судьбу, и будете счастливыми тогда. Но если вы даже эту судьбу не принимаете, это называется суета. Что значит суета? Человек всегда бежит. Почему? Потому что он хочет больше от жизни, чем есть. Все. И это и есть несчастье, потому что именно суета – главная причина разрушения энергии человека. Что происходит реально? Если возвращаемся к чувству собственного достоинства. Там вот здесь вот в сердце чувство собственного достоинства уходит вперед. Оно счастье видит? Нет. Счастье находится в будущем. Когда вот ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Все начинается очень как-то немножко попроще. Вот когда закончу школу, тогда буду счастливым. А сейчас пока заканчиваю школу, мучаюсь. Хорошо, закончил школу. Вот когда поступлю в институт, тогда буду счастливым. А сейчас мучаюсь пока. Хорошо, поступил в институт. Вот когда закончу институт, тогда буду счастливым. А сейчас пока мучаюсь. Хорошо, закончил. Это самый лучший сценарий. Представляете, сколько ему надо энергии? Он же истощает себя все это время. Он нет несчастья, у него нет счастья, он в суете живет. Это значит, он теряет силы, этот человек. Сила всегда приходит в сердце, когда ты принимаешь судьбу. Вот ты совсем согласен, какая у тебя жизнь с женой, с квартирой, со страной, совсем согласен? Все, дыши глубоко, ты сейчас будешь счастлив. Потому что счастье означает, сейчас это сейчас. А «тье» означает существование. Если ты принимаешь все, что у тебя в жизни есть, принимаешь судьбу, свой крест принимаешь, что нам показал Иисус Христос, принимай свой крест, будешь счастлив. Ну тогда сразу счастье. Счастье, существование сейчас, не в завтра, не в прошлом. Было время, был я весел, без причины, просто так. Износилось столько кресел, при вокзалах, городах, там, поездах. Что это такое? Он поет о прошлом. Означает депрессия. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Жена рядом. Все еще впереди. Все еще впереди. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Птица счастья завтрашнего дня. Прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Это называется суета. Человек живет в будущем. Вот он на остановке стоит, притягивает трамвай. Быстрее пришел черный. Притягивает трамвай. Давай, иди-ка, едь быстрее. Вот, приехал трамвай, он сел в трамвай. Теперь что он делает? Ждет, когда приедет. Он живет? Нет. Он мучается. Хорошо, приехал трамвай. Он теперь ждет, когда придет домой. Пришел домой. У него силы есть ли жену любить, воспитывать детей? Когда человек ждет, он быстрее всего теряет силы. Запомните ожидание. 5 минут человек чего-то ждет, у него он бессилен, обесточен полностью, у него нет сил. А тут все время человек ждет. Он сначала ждал, когда работа закончится. Потом ждет, когда трамвай придет. Потом ждет, когда приедет домой. Приехал домой. У него силы есть любить жену? Нет. Он чем он дальше будет заниматься? Он садится, смотрит, включает, мертвые не потеют. Многосерийный художественный фильм. Телесериал. И что он делает там? Он смотрит и ждет, когда вспотеют. Ждет развязки. И потом, когда он это все уже прошло, он дальше идет и уходит в небытие, ложится спать. Потом дальше он ждет, когда приедет на работу, когда закончится работа, когда домой, когда в трамвае, когда из трамвая, когда эту жену увидит, она говорит, поцелуй меня. Да я замученный, блин, ты че? Чем ты замученный? Да ты не принимаешь свою жизнь. А где ее принимать? Да где хочешь, можешь трамвай принять. Мы разок в метро едем с Максимом, моим помощником. Мы смотрим, все такие ждут, когда приедут. А мы с ним не ждем, такие ля-ля-ля, улыбаемся. Там начали анекдоты рассказывать, шутить. Все стоят такие вот люди, понимаете, то есть, а что им не хватало? Им не хватало принятия судьбы просто. И они такие стоят, такие, где-то сами себе такие. О хорошем начали думать. Стоят, улыбаются где-то внутри себя. Кто-то шутить начал, разговаривать начали потихоньку. сердце оживать начало у людей. Сердечки начали оттаивать, оживать начали. Видите, как важно знать, как правильно жить. Но не притягивайте трамвай на остановке. Переключатель надо включить, понимаете? Переключатель отключать трудно всегда в начале. А потом, когда научился, нет проблем. Встала на остановке. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Слух не надо, потому что подумают, что вы придурок. Если все стоят и ждут как бы трамвая, то я желаю всем счастья. Да придурок просто. А потому что победа идет дальше. Есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия – принятие. Там, понимаете, как действует судьба? Она заставляет человека бунтовать против нее. И когда начинается бунт, ее победить уже невозможно. Чтобы ее победить, надо сначала, оп, вот смотрите, вот судьба – это то, что вот здесь сердце находится, да? А что такое чувство собственного достоинства? Это то, что побеждает судьбу. Вот как определить, что чувство собственного достоинства победит судьбу? Я все смогу, я клятвы не нарушу, принятие своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ, время. Ну, то есть время, да, судьба. То есть он готов принять все, землю готов обогреть, да, своим дыханием. Означает первая стадия победы над судьбой. То есть чувство собственного достоинства вот так вот окружает судьбу и совсем согласна. Это означает, что судьба окружена твоей волей. Ты спокойный стал. Тебе тяжело жить, но ты спокоен. Почему? Потому что ты принял судьбу. Есть принятие по-женски, есть принятие по-мужски. Тяжелая судьба, допустим. Принятие по-мужски, это тяжело слушать это. Ну, как бы, если хотите послушать, я могу вам включить, как мужчина должен принимать судьбу. По-женски тоже, женщина тоже. Я сейчас могу вам включить по-женски, как принимать судьбу. Но принятие это всегда очень тяжело. Это смелый очень поступок, понимаете? Это смелое поведение человека.
Ты флага, брат, и кружил наши головы запах борьбы. Со страниц пожелтевших, слетая на нас, и пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие бой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойных смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов и злодея следам не давали остыть. И прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, только боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что он знал, отличил, обыскал, по скалу собрал. Это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронья и гробы.
Это мужской способ побеждать судьбу. Женщины могли не слушать. Означает храбрость, сила духа, воля, победа. Есть уж женский способ, точно такой же. Но он выглядит нежнее, потому что женщина – это лучшая половина человечества. Но это тоже такая же воля. Ну, то есть здесь нужна воля. Человек, только принимая судьбу, может ее победить. Других способов нет. Понимаете? Вот по-женски побеждать судьбу, пожалуйста.
Ты заплачет, ты за любовь, прости меня. Я не могу иначе, я не боюсь обиды сон.
Не боюсь.
Речку обида канет, в небе любви какой простор. Сердце мое не камень, ты заболеешь.
Ну, то есть принятие судьбы является основой для того, чтобы чувство собственного достоинства встало в центр. И для счастья также. Понимаете, счастье – бесплатная вещь. Вот что внушается сейчас людям всей земли, не только здесь, всей земли, что счастье имеет цену. Это абсолютно бесплатная вещь. Счастье возникает в тот момент, когда ты принял полностью свою судьбу. Все, сразу ты становишься счастлив, тебе хорошо жить в своей собственной квартире, тебе хорошо на свою зарплату жить. И это значит, что очень скоро все будет лучше. Почему? Потому что ты с этого момента начинаешь расти вверх. Понимаете? Потому что не надо упахиваться, не надо пытаться искусственным способом победить свою судьбу. Вот если человек... Ну, не поднялся вверх, а вот на своем уровне находится, и он хочет больше денег. Что это значит? Ему надо разрушать свою жизнь. Ему надо больше работать в ущерб отношениям, в ущерб здоровью, в ущерб отпуску, в ущерб самосовершенствованию, в ущерб питанию даже. Он там фастфуд, там хот-дог, там хот-черт какой-то еще. Вот. Понимаете, то есть все... Ну, то есть он решил больше денег иметь, не за, ну, как бы без развития, означает пахать как ишак. Ну, а что надо сделать? А надо принять то, что Бог дал. И что это значит? Развивайся, человек, развивайся. Есть свободное время, молись, работай над собой, развивайся, делай добрые дела. Потому что это, несомненно, приведет тебя к успеху. Успех находится внутри человека. Успешный человек означает самодостаточный, сильный. Успех – это совсем другая вещь. Успех – это когда тебя заметили, и кажется, что это неожиданно, а это закономерно. Не неожиданно, а закономерно. Счастье будет все это время тебе сопутствовать, потому что ты будешь принимать то, что тебе Бог дал, и тебе будет радостно жить. Потому что всегда людям всего должно хватать. На каждом этапе жизни человека всегда должно все хватать. У меня жене все всегда хватало. Вообще просто. Она служила при храме, при ведическом. Ей давали там просто какие-то жалкие деньги. Половина этих денег, вот еле-еле хватало просто на еду. Половина этих денег она отдавала в храм назад. А вторую половину она просто себе кушать там покупала что-то. И у нее не было денег, даже в Москве она жила, не было же денег снять себе жилье.
И она нашла себе пожилых людей, бабушку с дедушкой, которые сказали, а ты как бы ухаживай за нами, и тогда у нас просто живи бесплатно вообще. У нас просто детей нету, ну они все как бы разъехались, а мы уже старенькие совсем. И она там их обстирывала, там, купала их, потому что они уже сами себя покупать даже не могли. Вот, купала их, обстирывала. Дедушка ушел из жизни, бабушка уже такая, уже еле живая, такая разок подошла, разок, она лежит уже, почти не ходит, и говорит, подойди, Леночка, подойди ко мне, и сядь на колени передо мной, раз она села, она такая руку ей кладет на голову, говорит, Бог даст тебе хорошего мужа! Классно? Хорошо развивалась она, правильно? Она не парилась никогда, она была счастлива. Довольна тем, что Бог дал. Сейчас она не любит, когда в доме какие-то лишние вещи. Вот она привыкла так скромно жить. Все раздаривает, все раздает. Ничего не оставляет. Успех означает качество. Я разок встретился с одним министром. Этот человек сейчас занимает очень высокое положение. Я даже не хочу говорить, какое. Ну, чтобы его не компрометировать. Вот. Разок встретился с одним министром, и мы с ним общались о жизни, о Боге. Прямо у него в кабинете. Он, кажется, слушал мои лекции, и он рассказывал мне о том, что он всегда так жил, он всегда уважал старших, у него он уважал отца, уважал мать. Ему когда позвонили из правительства более высокого, он тут же встал и начал разговаривать очень уважительно. Понимаете, я понял, что этот человек настоящий, он настоящий. То есть он действительно может управлять людьми. Качество, понимаете, что привлекательное качество этого человека. А? Ну, вот надо потерпеть. Просто сейчас нас с нами будет вместе желать всем счастья еще пару тысяч человек. Эффект будет сильнее. А вы, женщина, которая меня не видите из-за этого, получите больше всех блага от этого пожелания. Прямо сейчас я могу вам это доказать. Ну вы что, перехватили? А, тоже не видите, я понял. Хорошо. Отдайте ей, нельзя чужой перехватывать. У вас уже есть. Ладно, завтра продолжим. Тема очень важная, чувство собственного достоинства. Поговорим еще, когда женщина становится мужчиной, когда мужчина женщиной. Вот, поговорим о том, как возвращать себя назад. Вот, как вести себя с недостойными людьми. Что делать. И так далее. Ну, какие-то сложные моменты. В целом, я думаю, более-менее вам понятно становится. Тема очень глубокая, нужная. Спасибо. Вы очень благодарные люди. Это значит, что все, что у меня здесь есть, оно в вас входит. Спасибо вам большое. Давайте побеждать судьбу, учиться. В этом процессе очень важно переключатель включить. То есть нужно нацелить свою психику на других людей.
Нужно начать желать всем счастья, отвлечься от себя. Судьба разрушает человека, заставляя его постоянно думать о себе. Начал о себе все время думать, твоя жизнь закончилась нормально. Надо отвлечься от себя, заставить себя думать о других. И вот сейчас уникальная возможность, потому что много людей сидит вокруг, они все будут вам помогать. И очень важно слушать еще тех, кто молится, потому что люди настроены на Бога. Если вы настраиваетесь также на Бога, то в этот момент вы, ваше чувство собственного достоинства начинает приближаться к центру. Что в сердце возникает? Спокойствие. Означает принятие судьбы, означает все, вы как бы уже пошли вперед. Судьбу нужно принять, чтобы ее потом уничтожить. Сжечь плохую судьбу. Ее надо окружить сначала. Принять означает окружить. У нее нет выхода, она не может. Судьба же что делает? Она стрелки переводит. Она говорит, он виноват во всем. Все, если ты так решила, значит до свидания. Ты никогда судьбу не победишь. Надо понять, что это моя судьба, все, что происходит со мной. И тогда ты сможешь ее победить. Для того, чтобы это произошло, нужно очень копить силы сильно. И это накопление сил означает внутренняя жизнь. То есть я сажусь, слушаю тех, кто молится, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, желаю всем счастья. Коплю, 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 коплю сил. Потом раз, легче стало. Это значит, ты принял судьбу, окружил ее. Все, ты чувствуешь себя достойным. Сразу же удача тут же пришла к тебе в гости. Удача к кому приходит? У кого чувство собственного достоинства стоит в центре. Все. Значит, кто такой удачливый человек? Чувство собственного достоинства стало в центре, ты чувствуешь себя спокойно, ты спокоен, несмотря на трудность жизни. Все. Дальше все будет только хорошо, плохо уже не будет. Поэтому не позволяй себе беспокоиться, не позволяй себе унижаться, не позволяй себе в депрессняк входить. Не давай себе таких возможностей, иначе все будет разрушаться в твоей жизни. Все, здесь тоже всем привет. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.